Так что я сейчас озвучу вопросы, которые мне были заданы, но на которые я не ответил и на которые я обещал ответить. Значит, первый вопрос, который мне, как говорится, первый вопрос мне прислал Салават из Челябинска. И не один раз присылал и попросил еще других людей, чтобы мне прислали этот вопрос и чтобы я на него ответил. Поэтому я вопрос, будем так говорить, не сказать, что очень сложный, ну, для кого-то и не очень простой, видимо, да. И я на него в первую очередь отвечу. Хотя я на эту тему уже говорил, и это есть в записях, да. Ну, коль человек спрашивает, я буду и на этот вопрос отвечать. Хочу еще такое отметить, что я буду читать его и вопрос, и он пишет здесь и объяснение. Поэтому, чтобы не быть голословным, я не буду ничего пропускать. Я прочитаю, здесь целая страничка, одна страница даже с лишним в документе Word, да, и я буду все читать, все озвучивать и отвечать на вопросы Салавата. Значит, вопрос Салавата таков. Дорогой брат Александр, вы не ответили на мой вопрос в эту пятницу. Вопрос звучал так. И дальше пишется, значит, из Откровения 7 главы 4 стиха. Ну, вернее, с этого начинается, а дальше там не один стих. «И слышал, значит, и слышал, и я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувима запечатлено 12 тысяч. Я не буду все перечислять. Из всех 12 колен по 12 тысяч все вот так поочередно перечисляются. По 12 тысяч. Значит, 12 колен по 12 тысяч. Сумма 144 тысячи человек. Я говорил по поводу пророчеств на еврейскую тему, да. Ну, почему на еврейскую тему? Потому что многие пророчества связаны были с еврейской темой, и хотим мы того или не хотим, они пересекаются постоянно, эти вопросы, да? И я говорил про 144 тысячи, что это люди могут быть самого разного племени, колена, языка и народа, что это не евреи только, но я и говорил о том, что и евреи туда могут входить на общих основаниях. Салават как бы задает вопрос, что вот видишь, здесь написано 144 тысячи из всех колен сынов Израилевы. Как бы тут нечего толковать, сыны Израилевы это евреи, и 144 тысячи это будут только как бы евреи, да? И он задает поэтому такой вопрос. Это что, образы? То есть, что не буквально надо понимать, сыны Израилевы это как бы образное такое выражение, да? Он спрашивает, это образы? И тут же отвечает, я думаю, что это все-таки евреи. То есть он имеет в виду евреи по национальности. Ведь их избрал Бог с восклицательным знаком. Дальше. Салават дальше пишет. А то, что они сейчас, я буду сейчас сначала прочитаю все, а потом буду отвечать. А то, что они, то есть евреи, сейчас ведут войну, это логично. Земля, данная евреям Богом, со столицей Иерусалим, испокон веков принадлежала евреям. И за эту землю они постоянно сражались. Бог, несмотря на то, что евреи распяли Христа, продолжает благословлять их. Это люди очень умные в большинстве. И большинство нобелевских лауреатов – это евреи. Огромный процент. Кстати, создатель Фейсбука тоже еврей. Создатель Гугла тоже еврей. Успехи евреев, тоже, я думаю, на это стоит обратить внимание, да? Успехи евреев связаны с моральными принципами иудаизма. Обратите внимание. Доброта, сострадание, стремление к справедливости. Нация очень толковая в том, что четко разграничила для себя понятие еврей и нееврей. Все для своих и ничего для чужих. Жестко, но неявно соблюдают эти принципы. они в крови у них как бы. Это просто их национальное качество. Ведь даже среди апостолов был только один человек, проповедующий язычникам. Это значит, как бы из 12, 13 был, это Павел, сказано, но он был не еврей. Сейчас евреи стали меняться, внемля словам Христа. Первое, значит, Марка 16 глава, 15 стих упоминается. «Сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». Значит, как бы это Евангелие доходит сегодня и до евреев, и они принимают. И это видно. Появился центр мессианского иудаизма в Иерусалиме. Например, Цин, это такой известный еврейский проповедник, теолог, да, приезжает в Россию и проповедует в разных конфессиях. Кроме Русской Православной Церкви, которая стоит на своих традициях и принципах, а не на Слове Божьем. Это антисемитская организация, это как бы Православная Церковь. Ваша последняя проповедь, это как бы мне он пишет, да, Салават, вы мне это пишете. Ваша последняя проповедь тоже попахивала антисемитизмом. Я не понимаю, откуда это. Вы получили еврейское писание, живете по нему, а сами настраиваете народ против евреев. Зачем? Это тоже как бы вопрос в связи с тем, о чем мы, значит, говорили, да? Я тоже на этот вопрос отвечу. Конечно, нобелевские лауреаты и миллиардеры, имеется в виду, что евреи в основном, да, люди без национальности в большинстве своем. Я бы не причислял их к числу евреев, тем более к ученикам Христа. Христос тоже был евреем и четко соблюдал все традиции евреев. А также еврейские праздники. Вы ведь не можете сказать, что Иисус и апостолы – это последние евреи, которые любили людей других национальностей. Просто сейчас все идет как бы в другом порядке. Что нужно сейчас народу, который наизусть знает Тору и многих пророков, который соблюдает традиции, живет по Писанию? Сейчас, одну минуточку, я тут кое-что еще попутно подчеркиваю, да? Дальше. Приводятся как бы тексты. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне». То есть, Писания как бы еврейские, и мы их исследуем, да? Второй текст, это 2 Тимофея 3, 16. Все Писание, ну, включая и Ветхий, и Новый Завет, как бы. Все Писание богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Может быть, здесь имеется в виду и такое, что все Писание, когда апостол Павел писал, то имел в виду именно Ветхозаветнее Писание, а не Новозаветнее. Ну, тут уже затрудняюсь что-то сказать, да, если упоминать слова Христа из Иоанна 5:39, да, исследуйте Писание, то тогда действительно еще не было ни одного Евангелия Новозаветнего и ни одного послания, ни одного из апостолов, да, поэтому Христос там 100% говорил о Писаниях еврейских, Ветхозаветних, то есть, да. Дальше. Что о евреях написано? Им недостает лишь одного. Чего недостает? Принять Христа. Сейчас, минуточку. Многие евреи уже сделали это. Но в основном евреи, живущие за пределами Израиля. Или приехавшие из других стран. Да, другие национальности тоже имеют такую возможность стремиться к совершенству. Я даже предполагаю, что многие его достигнут. Но все-таки все будет так, как сказал Бог. Обратите внимание, все будет так, как сказал Бог. Что имеется в виду? И 144 тысячи это будут люди еврейской национальности, их потомки. В завершении письма я повторяю свой вопрос, значит, из Откровения 7.4, о том, о чем я вам прочитал в начале. Значит, по 12 тысяч из каждого колена сынов Израилевых было запечатлено, да? И опять вопрос. 144 тысячи сынов Израилевых – это образы или именно так оно и будет? Ведь это слова Бога. С уважением, Салават, Челябинск. Значит, ну что я хочу сказать вам. Первое, я, когда буду отвечать на этот вопрос, да, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, я сначала прочитаю вот это место, откуда вы, Салават, взяли места, отдельные стихи, да, я прочитаю всю главу. Это Откровение, 7 глава, с 1 по 17 стих. Значит, здесь написано, после сего, с первого стиха читаю, «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли». Я сейчас хочу подчеркнуть, смотрите. «После сего видел я четырех ангелов». Он пишет, «Видел я четырех ангелов». Я вот эти слова подчеркиваю, да? «Я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Второй стих. «Видел я иного ангела». Опять «видел», то есть видит он сначала четырех ангелов, которые держат четыре ветра, да? Дальше. «Видел я еще одного, пятого, иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». То есть, другими словами, как бы, не отпускайте ветры, не разрешайте стихиям этого мира разыграться так, чтобы все человечество погибло. Держите, как бы, вот эти стихии под контролем, пока не совершится некое великое Божье дело на земле. И дальше, вот, не делайте, почему? «Доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И теперь смотрите, я теперь подчеркиваю, то он пишет, Иоанн, «Видел я четырех ангелов» в первом стихе, во втором стихе «Видел я иного ангела», а вот по поводу того, что 144 тысячи «Видел я, не видел», смотрите, написано, «Я слышал число запечатленных». Это как он слышал? Из разговора вот этого иного пятого ангела с четырьмя держащими ветры на четырех углах земли, да? Вот они как бы разговаривают, и он их видит и слышит ушами разговор ихний. «Я слышал число запечатленных». Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Если до этого момента дочитать, как говорится, толкование, как говорится, излишнее, да, ну, следующее с 5 по 8 стих еще более как бы утверждает, да, что, смотрите, все 144 тысячи состоят в 12 коленах сынов Израилевых, и конкретно каждое колено названо именем прародителя, да. Тут, как говорится, комментарии излишни. Вот до 8 стиха, если прочитать, значит, число запечатленных, это было 100% евреи, чистенькие, как говорится, без примеси, да, это были евреи. Теперь обратите внимание, читаем дальше. Я почему так говорю, да, и почему читаю всю главу? Потому что взяты слова отдельные, да, из которых можно понять и так, как Салават об этом пишет. Но я говорю, нужно прочитать всю главу и обратить внимание на все, что связано с этим количеством запечатленных. 9 стих. «После сего взглянул я». Теперь обратите внимание. Он видел только четырех ангелов глазами. Дальше. «Видел иного пятого ангела, который обращался к четырем ангелам». Это он видел. «Слышал он только ушами разговор и слышал число запечатленных». После сего, он как бы не пишется, то ли повернул голову, то ли будем говорить, новая картина перед ним пророческая предстала, да, это не столь, как говорится, важно, да, но он говорит, после сего я взглянул, то есть он что-то увидел или повернул голову, да, взглянул, то есть и увидел, то есть сначала он слышал число запечатленных, а теперь он взглянул, после сего взглянул я, и вот, смотрите, великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Обычно, я уже коснусь этого момента, обычно говорят, вот видите, 144 тысячи, вот до 8 стиха, из 7 главы Откровения, да, 144 тысячи это будут евреи, только евреи, а с 9, вот 9 стих, да, великое множество, это кроме 144 тысяч, это великое-великое еще море остальных спасенных людей. Так говорят, вот видите, 144 тысячи евреи, остальные вот из всякого племени, колена, языка и народа, это уже, ну, кто ниже рангом, как говорится, кто не достиг такой духовной высоты, да? А я говорю, читаем внимательно дальше. Значит, взглянул я, то он слышал, то есть, сейчас нужно обратить внимание, эта речь шла, он только слышал число запечатленных, но видеть его не видел, да? То есть этого как бы не было показано. А вот число всех остальных спасенных он как бы увидел. То есть вроде бы он слышал о 144 тысячах, но не видел. А видел только великое множество всех остальных спасенных людей. Читаем дальше. Обратите внимание, в 9 стихе. Великое множество. Да, это можно сказать миллионы, может и миллиарды кто-то скажет, да? Дальше, из всех племен, почему нельзя перечесть? А я вам хочу сказать, а 144 тысячи, если бы вместе стояли, это что, малое множество людей вот вместе собрать? И их можно, когда они стоят, это как-то посчитать? Тоже нет. Это я пока что говорю к тому, что пока не стоит именно как бы точку ставить в рассуждении, да? Дальше, из всех племен, колен, народов и языков. Смотрите, это вроде бы как бы уже, да, разноплеменные народы, но обратите внимание, где они стояли. Стояли пред престолом и пред Агнцем, то есть я хочу сказать, в самой непосредственной близости к Богу, к Агнцу, да, пред престолом. И дальше, смотрите, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Я почему подчеркиваю, вот это сейчас дальше будет по тексту проходить. И восклицали они кто? Будем брать, как говорится, буквально по тексту, да? Вроде бы великое множество людей, вроде бы это не 144 тысячи из евреев, да? Великое множество людей стояли в белых одеждах с пальмовыми ветвями, не 144 тысячи, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». То есть спасение принадлежит или совершено благодаря Богу и Агнцу. Дальше. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных». Обратите внимание, здесь, я, извините, буду так говорить, может не совсем красиво для христианского языка, но, как говорится, мирским языком. «Вся элита небесная», смотрите, престол, на престоле Отец, рядом Агнец, да. Дальше. «Четыре животные, ангелы». И 24 старца. Это 24 старца, это те, которые воскресли, когда Христос умер на кресте. Помните, да, там гробы раскрылись, и многие святые явились в Иерусалиме, а потом не пишется, куда делись. Вот они, 24 старца, да. То есть, это элита. И вот это великое множество при элите, вроде получается, стоит не 144 тысячи, а 144 тысячи это тоже элита, да. Так вот, я хочу сказать, вроде это уже не элита с элитой стоит, да? А я говорю, что это элита с элитой. Это 144 тысячи. Смотрите. «Все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу, говоря, аминь». То есть истинно так. благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. А теперь смотрите с 13 стиха. «И начав речь, один из старцев спросил меня, сии, облеченные в белые одежды». Вот смотрите. «Стояло великое множество людей». Вот они в белых одеждах. Речь идет о всех спасенных или о 144 тысяч из всех племен или 144 тысяч из евреев. Обратите внимание, великое множество стояло в белых одеждах с пальмовыми ветвями, то есть знак победителей, да? Это великое множество, получается не 144 тысячи, а все спасенные получается. Смотрите, один из старцев спросил меня, то есть Иоанна, сии, облеченные в белые одежды, вот вы видите, да, только здесь не указано, что с ветвями пальмовыми, да, сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, это Иоанн как бы пишет или говорит, да, ты знаешь, господин, типа ты знаешь, а я как бы не знаю. И он сказал мне, смотрите, это те, которые пришли от великой скорби, о которой мы с вами в прошлый раз в субботу говорили. Это когда дверь благодати закроется, когда на земле начнут изливаться семь последних язв. Вот это время по Матфея 24 главы называется «Время великой скорби», которой не было от времен, как сотворена была земля, и до ныне, как бы, да, что самые страшные, самые смутные времена в истории человечества это будет, да. Так вот, смотрите, они пришли куда? Вот сюда, в качестве победителей, от великой скорби. Вот это вы поняли, что за скорбь? Дух Святой отнимется, и человек останется как бы один на один с этим миром озлобленным и с искушениями, да? Дальше смотрите. Они омыли одежды свои. Дальше. И убелили одежды свои кровью Агнца. Теперь обратите внимание. За это, за что? Пришли от великой скорби. Не пали, не согрешили, не преклонили колени свои пред, будем говорить, новым мировым порядком. Дальше. Дожили до времени закрытия дверей благодати и времени великой скорби. И заметьте, и омыли одежды от крупного греха, и убелили, вычистили как снег, да, одежды своей кровью Агнца. За это, заметьте, за чистоту, за святость, за особую святость, да? Смотрите, за это они пребывают ныне, обратите внимание, пред престолом Бога. Слышите? Если эта речь идет о великом множестве всех спасенных людей, причем, как говорится, и 30 крат вы помните, да, и 60, и 100 крат кто-то принес, все, от малого до великого. Если об этом, об этой группе людей великого множества идет речь, не о 144 тысяч из евреев, как Салават пишет, да, а все остальные всех племен, колен и языков и народов, получается, не достигшие такой святости, за это они пребывают ныне пред престолом Бога. Слышите? А 144 тысячи там не будет. Так получается, логически рассуждая, да? Вот все спасенные, даже самые-самые, как говорится, маленькие, они за это будут пред престолом Бога. Теперь слушайте. За это не евреи из 144 тысяч, за это служат ему с большой буквы кому? Богу. Слушайте, день и ночь в храме его. Задаю вопрос, так служить Богу могут высшие, лучшие, духовные или, ну, я не буду говорить, низшие там, ну, все мы разные люди, и все на разных ступенях духовности находимся, но можем спастись все в силу, как говорится, наших способностей и нашего уровня понимания и нашей честности пред Богом и пред Писанием, которое нам открыто, да? если мы его соблюдаем. Так заметьте, кто может быть пред престолом Бога и служить ему день и ночь в храме его? Слышите? И сидящий на престоле будет обитать в них. Это все спасенные или речь идет о 144 тысячах? Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и будет водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Еще раз задаю вопрос. 144 тысячи и великое множество людей из Откровения 7 главы. Это получается разные группы людей с разным уровнем духовности? Или это одна и та же группа? Так вот, если прочитать с 4 стиха по 8, получается, что это только евреи по национальности. Как Салават, в принципе, прочитал, на что обратил внимание, и благодаря чему или этому пониманию он как бы придерживается этой точки зрения. А я говорю, вот смотрите, сначала он слышал число запечатленных, и Салават это упоминает, а потом я увидел. Я вам говорю, если это люди пришли от великой скорби, то это люди, которые выходят в 144 тысячи. Если они омыли одежды, убелили и за это пребывают пред престолом и служат ему как священники день и ночь в храме его, то я хочу сказать, это лучшие из лучших. Это не общее количество всех спасенных. В 7 главе не идет речь вообще о других спасенных. Это вовсе не говорит о том, что их не будет. 7 глава полностью посвящена именно 144 тысячам, которые будут заканчивать дело Божие на земле. И вот это число запечатленных, которое Иоанн сначала слышал, а потом он увидел. Вот именно 144 тысячи, которые собраны вместе, представляли великое множество людей, которые нельзя было перечесть. И подчеркиваю, и они были из всех племен, читайте внимательно, вдумывайтесь, да, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах. Вы видите? Речь идет об одной и той же группе. Те, которые стоят пред престолом, они будут священниками при храме. То есть, другими словами, это непростые спасенные люди. Надо что-то знать, чтобы в Божьем храме быть священником. Ну, я этими словами не говорю о том, что храм есть на небе, да, так как некоторые любят это говорить, да. Тут написано, что, вы помните, есть выражение библейское, «Я в нем», Христос говорит, «и Отец, я в Отце, и Отец во мне, я в них, и вы во мне, и буду их Богом, они будут моим народом». Вы помните, да, по книге Откровения, храма же я не видел на небе, ибо Господь Бог, храм его и Агнец, да. Так вот, они будут служить в в том храме, в Боге они едины, да? И Бог будет в них, это я, как и уже и говорил, храм в храме. Это просто, будем говорить, образное выражение, по сути его буквально не надо понимать, оно лишь говорит о том, что эти люди пребывают в Боге, а Бог пребывает в них. В принципе, они достигли такого уровня гармонии взаимопонимания, так будем говорить, как отец и сын, так и 144 тысячи с отцом и с сыном. Это лучшее из лучших, как вы уже поняли. Теперь обратите внимание, я уж, видите, как бы, даже боюсь, что я только на один вопрос сегодня отвечу, и получится не сколько вопрос-ответ, сколько почти как проповедь, да. Ну, я уже так хочу сказать, я уже скажу на эту тему, чтобы на эту тему больше не было вопросов. Будут вопросы, я буду говорить, вон, слушайте, я уже ответил, да. Так что, Извините, может быть, что придется, как говорится, немножко на одном вопросе сконцентрировать наше внимание, да? Я хочу прочитать вам еще из книги Откровения, 14 глава, с 1 стиха. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Да, это вот последняя великая работа перед язвами, которая должна произойти, да? «Вот Агнец стоит на горе Сионе». Вот тоже можно понять, что евреи, да? Сион, а не Уральские горы, да? «И с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Обратите внимание, характеристика. Не которые евреи, а у которых имя, характер отца запечатлен на ихних челах, на ихних лицах. Я уже говорил на эту тему, не буду подробно повторяться. «И услышал я голос с неба, как шум множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песню». Обратите внимание, это еще на земле, но уже пред престолом. Это говорит о чем? Я уже говорил, песнь любви, песнь святости, о которой уже христиане давно забыли. Только в песнях поют об этом, а то, что это реально достичь, в это уже основная масса христиан не верит даже, да. Они поют как бы новую песнь. Почему как бы новую, я уже говорил, потому что о святости и о том, что любовь может никогда не переставать, уже это забытая тема христианами, да. Они ее как бы возродили, они достигли. Тут речь идет, что не устами поют, а с жизнью. Они поют с жизнью новую песнь. Дальше, это песнь пред престолом, пред четырьмя животными и старцами. «И никто не мог научиться сей песне». Обратите внимание, почему я сейчас читаю об этом. Кто мог научиться этой песне, тот и может быть ближе всего ко Христу. Обратите внимание, они с Агнцем еще до великой работы, да? И они с Агнцем уже после великой работы, пред престолом. Заметьте. Те же самые, как говорится, будем говорить, тексты, те же самые слова употребляются, да? Заметьте, никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Заметьте, не из евреев вообще, характеристиков 144 тысячи, у которых имя отца на челах, а не которые с паспортом еврейским. Я хочу подчеркнуть, пусть это может звучить немножко, ну, как говорится, как задали вопрос, так я и отвечаю. Дальше. Это те, которые не осквернились с женами, ну, говорится о святости, а не национальной принадлежности. Они девственники, потому что они не опорочили своей девственности, то есть как обещали Богу жить доброй совестью, так и прожили до дня славного пришествия. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены, обратите внимание, не из евреев. Но, я говорю, могут быть из евреев. Они искуплены из евреев, из людей, извините, уже заговорился. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Я почему-то прочитал 14 главы с 1 по 5 стих, да? Чтобы вы обратили внимание, характеристика не то, что они евреи, а у них характер, у них святость, у них полнейшая гармония с Богом и Христом. Ну, еще прочитаю одно место. Об этом стоит как бы прочитать. Это послание апостола Павла к римлянам. Сейчас, минуточку. 11 глава. Ну, придется читать ее, в общем-то. Прочитаю подряд, потому что эта глава напрямую связана тоже с этим вопросом. И тут не со 144 тысячами идет речь, а речь идет именно вообще с евреями. Какие у Бога отношения? Значит, Римлянам 11 глава с 1 стиха по последний, по 36. «Итак спрашиваю», это значит пишет апостол Павел, «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» Имеется в виду, какой свой? Ну, я что хочу вам сказать? Чуть-чуть маленькую предысторию напомнить. Почему Павел пишет в послании римлянам об этом? Почему именно в послании римлянам пишет апостол Павел во второй главе, что не тот иудей, кто по наружности, но тот, кто внутренне таков. И не то обрезание, которое на плоти, но которое внутри, на сердце, по духу. Почему именно там он пишет это? Потому что в римской церкви, часть этой церкви состояла из язычников, будем говорить, потомственных, которые приняли Христа, а часть была из евреев. Одни были обрезанные, другие были не обрезанные. Одни доказывали, что обрезание и законы, вот эти все ветхозаветные, обязательно, так как они в них выросли, как в пеленках, да? Другие говорили, что нет. Ну, договорились до чего? До того, что евреи доказывали, что надо закон и надо обрезание, язычники сказали, вы распяли Христа, и вообще, как говорится, с вами вопрос решен. То есть, из вас вообще, как говорится, толковых не бывает и быть не может. Ну, а евреи, в свою очередь, сказали, вы не обрезаны, и, в общем, между ними происходила распря постоянно. Кто, значит, народ Божий? Евреи привыкли быть народом Божьим, а тут вроде как будто бы не в Израиле они уже, а в Риме. И тут большинство язычников, да? Но евреи все равно хотят быть главными. Ну, и договорились до чего? До спора. Из-за этого апостол Павел вынужден был писать послание римлянам. Так вот, я хочу сказать, там, где написано в этом же послании, нет праведного ни одного, там не пишется, как некоторые это читают и толкуют, что на земле, видите, как и апостол Павел написал, бедный я человек, кто может меня избавить от тела греха и смерти, типа никто. И тот же вот Павел пишет, нет праведного вообще как бы на земле, нет, не было и не будет. Там апостол Павел пишет, не вообще на земле, а вообще по отношению к римской церкви и вообще конкретно в римской церкви, к тем, кто спорит, кто из них умнее, кто главнее и кто больше. Из спорящих из евреев, и из спорящих из язычников, и та, и другая категория уже стали христианами, нет праведного ни одного. Потому что вы спорите с замашками далеко не духовными. Среди вас, спорящих и только отстаивающих свою святость и свою правоту и верховенство, не может быть ни одного праведного. Если вопросы возникают, что типа нет, Павел имел в виду, что на земле нет ни одного праведного, я говорю, читайте книгу Иова. И Бог говорит, вот Иов, сатане говорит, что ты молчишь, говорит, обошел землю, ни одного праведного. Вот сам Бог говорит. Это я к тому говорю, что в послании римлянам Павел не писал о том, что нет ни одного праведного. Так вот, обратите внимание, две категории христиан, евреи и язычники бывшие, как говорится, и настоящие, будем говорить, спорят, кто больше. Поэтому я читаю римлянам 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели, кого спрашиваю, римскую церковь, ну, наверное, в большей степени этот вопрос относится к языческой части. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой, имеется в виду евреев? И он отвечает, никак, так нельзя, неужели отверг? Никак, это недопустимо. Вот на этом остановиться, значит, народ Божий, еврейский, как был его народом, так и был, а язычники, как были, язычники, так и остались. Опять неравенство. Никак, апостол Павел говорит, никак, такого не может быть, чтобы Бог отверг свой народ полностью, я чуть-чуть добавляю, и окончательно. И чем он подтверждает? Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Обратите внимание. Он собою показывает, что если бы Бог отверг евреев полностью и навсегда, бесповоротно, да, то заметьте, то я, израильтянин от семени Авраама, не мог бы быть в числе его апостолов никогда, да и вообще христианином не мог бы быть. Видите, он говорит, я доказательство, что Бог не отверг. Я согласен, только я сразу хочу сказать, скажите, апостол Павел это и есть весь народ или это малая толика этого народа? Я думаю, вы понимаете, да, что апостол Павел не был всем народом. И речь, когда говорит, неужели отверг свой народ вообще всех подряд? Нет. Я израильтянин, Павел пишет, и я не отверженный, и я для вас, язычника и евреев, апостол. И дальше говорит Павел, не отверг Бог народа своего. Опять можно понять, значит, он как был, так и есть. Да? Хотя мы читали в Матфея 24 главы, читали мы, да? «Се оставляется дом ваш пуст. Отныне не увидите меня, доколе не воскликнете. Благословенны ряды во имя Господня». Там этот Иисус говорит, что все, дом ваш пустой, Бога здесь не было и нет. Ну, не было, я имею в виду, в преддверии того, когда Иисус там был. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Вот обратите внимание, идет теперь уточнение. «Который он знал наперед». О чем речь идет или о ком? Не вообще, а среди Божьего народа он наперед знает, что среди общего номинального народа Божьего, еврейского, да, есть его истинные евреи. И вот он их наперед знал. Не всех подряд, а именно конкретно некоторых. И дальше написано. «Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии». Вот смотрите, к чему сейчас подводит Павел. «Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Обратите внимание, это говорит еврей и говорит о тех, кто разрушили, убили и ищут души моей, это тоже евреи. Евреи ловят и еврея. И он говорит, я остался один, и моей души ищут, вот убьют, и твоего народа не останется. Вы обратите внимание, пророков твоих убили всех, я один остался. Жертвенников твоих уже нет, разрушили. Теперь меня убивают, и уже среди народа твоего, номинального, нет истинных твоих детей. Что же говорит ему божеский ответ? Смотрите. Я соблюл себе. Вот о каком народе. Неужели Бог отверг народ свой вообще всех подряд? Нет, всех подряд не отверг. Но многих отверг, большинство отверг. А вот обратите внимание, почему я так говорю. Вот среди миллионов евреев, живших во времена пророка Илии. Смотрите, Илия говорит, я один остался, и моей души ищет, а Бог ему говорит, я соблюл себе, я чуть-чуть добавляю, только всего-навсего 7 тысяч человек из нескольких миллионов, которые не преклонили колено пред Ваалом. Так скажите, народ мой, Бог имеет в виду вообще всех, или народ мой, это конкретно с печатью на челах, как я вам говорил, среди номинального народа Божьего по паспорту. Вы видите, да? Вот 7 тысяч, вот это и есть народ Израиль, истинный Израиль. Остальной Израиль мнимый только по паспорту. Он победитель, только не над плотью, не над грехом, а над праведностью. Победитель. И я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, слушатели, какая вот здесь разница, вот какая деталька, которую нужно всегда иметь в виду, когда мы читаем Писание, чтобы, как говорится, незаметно с одной дороги не перескочить на другую, как, знаете, на железнодорожных путях иногда бывает множество этих полос движения, да, и потом плавно переходит в букву Х, так русскую, да, и с одной ветки на другую поезд попадает. Вот тут, как говорится, надо иметь бодрствование и знать точно принципы, где и когда кончается один народ и начинается другой. Не, значит, смотрите, я соблюл себе всего-навсего только лишь 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. А теперь обратите внимание, Павел пишет, так и в нынешнее время, обратите внимание, в какое, когда Павел живет, когда Павел проповедует, это уже после смерти Христа, когда образовалась уже христианская церковь по миру, в Риме конкретно будем говорить, да? Уже Христа не было, уже началось новозаветнее время. Смотрите, так и в нынешнее, добавляю, новозаветнее время. Слушайте, по избранию благодати. Речь идет о какой благодати? Благодати Святого Духа. Ибо явилась благодать Божья, научающая нас, да? По избранию благодати сохранился остаток. Задаю вопрос, среди кого? Среди номинальных евреев сохранился истинный остаток истинных евреев. Вы понимаете, о чем речь? Среди церкви языческой, которые приняли, ну я имею в виду из язычников состоящие, которые приняли Христа, не вся церковь, не все до единого и язычники, просто за крещение, просто за членство церкви, за пение в хоре, за участие в вечере, просто за это в остаток никто никогда никого не брал. Я имею в виду Бога. По избранию благодати, кто избирает голос благодати, голос Святого Духа, как руководство к действию, кто принимает, избирает и поступает, тот и остается остатком. Обратили внимание? И среди язычников, и среди евреев. Лучшие из лучших, чистые из чистых. Только эти составляют остаток. Другими словами, это и есть народ свой. Вот 7 тысяч во времена Илии пророка, это был остаток народа Божьего. Все остальное, это была мякина. Вот это была пшеница 7 тысяч, все остальное мякина. Вы понимаете, да? Далее. Насколько связан вот этот вопрос, кто же у Бога народ на самом деле? Насколько он связан с нашим сегодняшним христианским положением и с нашими толкованиями подобных мест Писания? Ведь у нас сегодня, почему психология такая, что вот весь народ свой, вот читать один стих и рядом не читать, и рядом не вникать, а если читать, то просто проскочить. Вот кому нравится, вот тот то и выбирает из Писания. Я говорю, читать надо все подряд, не выбирая, не оставляя и не откидывая, и не сваливая на переводы. Вы видите, да? Сегодня, если человек баптист, просто, я говорю, баптист, крещенный по вере, без всякого рассуждения, какая его там святость, пусть он отвергает закон, пусть он говорит о том, что невозможно жить свято, и пусть он не живет свято. В церкви баптистской баптистский пастырь будет говорить пастве, что все крестившиеся, спасенные, все баптисты будут спасены. Все подряд, кто не покидает церковь. Скажите, это соответствует вот этому месту, что мы читаем из Римлянам 11 главы? Это никак не соответствует. Что среди всех баптистов, только те, которые искренне живут, искренне поступают по Писанию, и кто избирает голос Святого Духа как руководство к действию, только эти остаются остатком, и только эти могут быть в числе спасенных. Я не говорю, что будут. Потому что надо, как говорится, судьба каждого человека решается индивидуально, и все будет зависеть, чем окончит еще жизнь свою человек. Но среди баптистов только те, кто баптисты, действительно истинные, крещенные по вере, обещавшие жить доброй совестью, и этот обет исполнили. Вот это и есть остаток баптистского народа. Точно так, не тот адвентист, кто соблюдает субботу. Не тот адвентист, который крестился в адвентистской церкви и не ест сало. Можно и сало не есть, можно и субботу соблюдать, как и евреи. И можно быть, извините, паршивым человеком. Злым, недобрым, хитрым, подлым, обманщиком. Понимаете, да? Гордецом и подлецом можно быть при этом. Но у адвентистов говорят, вот вне церкви нет спасения. Вне ковчега, вне церкви нет спасения, и баптисты, и пятидесятники. Вы понимаете, такое объяснение выгодно пастырям. Если объяснить, что сохранится только остаток, тогда люди одни обидятся, другие потребуют ответа, так, теперь рассказывайте, кто же остаток. И кто-то скажет, а если я не остаток, чего я сюда хожу, да еще и деньги сдаю. Если объяснить, что не все спасутся, кто ходит в церковь и кто покрестился формально, и кто поет в хоре, да, то я вам хочу сказать, это создаст величайший отток людей из церкви. Это удар будет по карману, по финансовому карману любой церкви. Но так говорит Писание, и так надо говорить людям из-за кафедры, чтобы люди не мнили, не думали и не занимались самогипнозом или самовнушением. Их же, по сути, обманывают этих людей. Так я хочу сказать, вот так и среди католиков, и православных, и лютеран, и англикан, и кого хотите. Так и в нынешнее время, так и сегодня, я уже как бы интерпретирую этот стих, да? Так и сегодня, в нынешние времена, накануне пришествия Христа, по избранию благодати сохраняется остаток. Не тот православный, кто в православной церкви, не тот адвентист в адвентистской церкви, и не тот баптист, который ходит в баптистскую церковь и там крестился. Вы поняли, да? Кто внутренне суть таков? Откровение нам четко говорит, печать на челе. Характер, который запечатлен на лице, лицо этих людей не исказится гримасой ненависти при искушении и проклятие уста их не произнесут на врагов своих. Печать, это, как говорится, запечатление, то есть они остаются добрыми, любящими, снисходительными, прощающими, самопожертвенными, независимо от того, плюют на них, оскорбляют их, унижают их. Они будут говорить словами Христа, прости им, ибо не знают, что делают. Они будут подобны Стефану, который говорил подобные слова. Вот это есть печать на челе. А у нас вместо этой печати, так как ей вообще никто не учит практически, да, у нас пошла мода, выдают удостоверение о крещении. Это как членский билет, по которым нас будут брать на небо. Покажите членский билет. А там подпись есть, а печать есть, есть, ну заходите. Это я хочу сказать, человек вот так сидит, себе интерпретирует Писание, не как написано, да, а вот как хочется. Вот я говорю, у православных это немножко по-другому. На лоб пропуск цепляется. Как будто бы никто не понимает, что этот пропуск сгниет вместе с покойником. Но это пропуск на небо, и этот пропуск потом как, каким-то образом будет тоже чуть ли не воскрешен, и по нему будет пропускать на небо. Невзирая на то, что там бандитом, может, был, а батюшка его отпевал. А потом прилепил ему, как говорится, за определенную сумму, да? Прилепил ему этот пропуск. Я хочу сказать, в принципе, ничего не поменялось. Меняется форма в каждой церкви, но все сводится к тому, что все наши спасутся, а все не наши погибнут. А я вам говорю, Писание говорит не так. Так вот я хочу сказать, Римлянам пишет не про 144 тысячи, 11 глава, а вообще про евреев. Если евреи не избрали благодати как руководство к действию, то они не евреи у Бога. В нынешнее время, как пишет Павел, и в нынешнее, как говорю я. Дальше написано, 6 стих. Но если по благодати, имеется в виду, что значит по благодати? По избранию благодати, по, заметьте, то не по делам, это опять начинается толкование, видите? Дела, включая, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, это вообще как бы не относится к нашему спасению. Вы понимаете, да, вот опять толкование какое? По благодати, благодать Духа Святого научит, наставит, напомнит, чтобы мы делали какие дела. Не крали, не воровали, не убивали, не прелюбодействовали, да? Не говорили лжи и так далее и тому подобное. Заметьте, люди, которые не избрали благодать, которые не умеют слышать голос Божий, они просто, извините, скажу так, глупо, тупо ходят в церковь и выполняют дела без понимания того, зачем они это делают. Соблюдают субботу. Зачем? Потому что надо. Церкви так сказали. Баптисты спрашивают, почему ты в воскресенье? Потому что это святой день. Ну, что он обозначает? Ну, зачем? Ну, может, давайте среду будем праздновать? Нет, день солнца. Правильно, день солнца. Да я к чему хочу сказать? Есть субботники, есть воскресники, которые соблюдают день, не знаю для чего. Потому что говорят, так надо делать. Входить в церковь, участвовать в обряды, вот это об этом речь идет. Не по делам закона. Закон предписывает, а я делаю, как робот, повторяю, не вникая, не рассуждая и не задаваясь вопросами. А по благодати это что обозначает? Что человек должен сначала понять, зачем то или иное в церкви преподается и зачем его надо исполнять. И когда ему объяснят по той же благодати, и до него дойдет, то он будет уже делать дела, заметьте. Но дела, движимые, направляемые Духом благодати Божьей. Так вот сказано, что по благодати, потому что благодать научает и вразумляет, и открывает, заставляет думать. А кто выполняет дела, это люди, которые вообще ни во что не вникают. Они не слышат голоса учителя, да? И они никогда не размышляют. Это просто фанатичные исполнители каких-то дел религиозных, предписаний. Значит, читаю 6 стих. Но если по благодати, то не по делам. Но вы поняли, здесь речь не идет о том, что не надо никаких дел делать, и что дела не имеют никакого значения. Вера без дел мертва, вы помните, да? Иначе благодать не была уже благодатью. То есть, о чем речь идет? Если бы просто нужно было слепо, извините, и тупо выполнять предписание, не вникая и не рассуждая, то Духа Святого и не надо было бы. Мы были бы просто неразумными роботами, солдафонами. В принципе, нас этому и учат. И такие люди удобные. Такая армия хорошо управляется, вопросов не задают. Скажут на революцию, пойдут на революцию. Скажут на отбой, отбой. Скажут демократию, демократию. Понимаете, да? Бог говорит о том, чтобы мы были разумными, понимающими, зачем и почему мы ходим, и почему мы верим в то или другое. А если по делам, то это уже не благодать. Если просто слепое выполнение каких-то дел, это уже не благодать. Иначе дело уже не есть дело. Это уже не то дело. Есть дело, сделанное с умом, с пониманием, почему я делаю, а есть дело, которое я выполняю, не знаю почему. Вот поэтому и написано. Иначе дело, которое ты делаешь без благодати, уже не является тем делом, которое Бог хотел бы, чтобы ты делал. Мы должны делать разумные поступки, понимая, что и почему, и кому мы делаем, да, и каковы наши мотивы, чтобы мы знали, почему что-то надо делать, а почему не надо. Дальше, 7 стих. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Чего он искал? Он искал оправдание от дел, от каких? Благодарю, что я не такого, как прочие. Помните, да, молитва фарисея? Не краду, не убиваю, не прелюбодействую. А Христос как бы в Нагорной проповеди говорит, разве это те дела, которых я имел в виду, давая закон? Вы имеете в виду не красть, не полезть в карман буквально, да? Не прелюбодействую, в постель к женщине не залезть. А я как бы, извините, уже так говорю, Христос говорит, да? Говорю, древним сказано, не убивай. Если ты не убиваешь, это еще не то дело, потому что ты буквально не убиваешь, но ты постоянно раздражен и имеешь дух убийства. Ты ненавидишь человека, только дело не выполнил. А я говорю, что если ты не убиваешь, то выполнил дело свое, но не дело мое. Мое дело, чтобы ты не только дело не сделал, а и духа ненависти и убийства не имел. Поэтому Христос говорит, древним сказано не убивай, а я говорю, если ты ненавидишь человека напрасно или брата, ты у человека убийца. Древним сказано не прелюбодействуй. Вот чем евреи хотели оправдаться. Да, я не прелюбодействую, но на женщину с вожделением можно посмотреть? Можно. Главное в постель не лезть, а смотреть. Там можно трактовать, что рукою можно потрогать, погладить где хочешь. Но в постель не на прелюбодеяние, это совокупление, как некоторые говорят. А если до этого не дошло, то это не прелюбодеяние. Это я хочу сказать к чему, как люди, какие мастера толковать. Значит, смотрите, Израиль чего искал? имеется в виду весь Израиль, чего искал? Оправдание от дел. От каких дел? Без вникания в себя. Без того, чтобы узнать намерения и мотивы, чем ты внутри живешь. Они не прелюбодействовали, но смотрели с вожделением. Они не убивали многие, но говорили, чтоб ты, извините, сдох. Понимаете, да? Так вот, заметьте, номинальный Израиль пытается оправдаться делами. Говоря языком некоторых людей, Торою. Исполняю, что написано, особенно не вникая и не рассуждая. Это весь номинальный народ. А остаток, обратите внимание, это те, которые хотят слышать голос Божий, которые ищут его, находят, повинуются, размышляют, вникают, а потом делают не просто дело закона, не просто не прелюбодействуют, а избавляются и от вожделенного взгляда, от похоти в сердце. Понимаете, да? Чтобы дело было делом, нужно делать именно так. Значит, вы поняли, Израиль чего искал? Оправдание делами закона без веры, без духа благодати, без размышления, то есть, другими словами, слепое фарисейское учение соблюдал. Поэтому Израиль и этот, и, то есть, будем говорить, фарисейский, и отпал. Заметьте, чего искал, не получил. А если не получил оправдание по делам, потому что, почему? Это потому что внутри остались и прелюбодейные, внутри остались и ненавистные. Он не получил оправдание, другими словами, а если не оправдан, то как он может называться народом Божьим? Это просто группа религиозных, фанатично настроенных людей, которые особенно ни во что не вникают. Слушайте, избранные, вот если говорить языком или временем, когда жил Илия пророк, это было 7 тысяч избранных. Павел пишет, когда эту главу, да, или это послание, он имеет в виду уже христианская церковь в Риме, да, и в это новозаветнее время. Избранные, не спорящие, кто спасется, кто погибнет, кто больше, кто меньше. А избранные, которые избрали дух благодати, которые не только не спорят вслух, но не имеют и духа спора внутри. Вот это называется избранные. Не только не убивают, но и ненависти не имеют, любят врага. Не только не прелюбодействуют, но и не имеют похоти и страсти никакой к противоположному полу. Так вот обратите внимание, избранные это 7 тысяч, говоря о временах Илиида. Избранные – это отдельно небольшая часть римской церкви. Или, смотрите, Израиль весь не получил того, чего искал, оправдание по делам. Не получил. Бог говорит, вы внутри остались грязными. Я не могу таких оправдывать. Не получил. Значит, был отвержен. А значит, вот эта часть народа отвержена на тот момент за его непослушание. Я не говорю о том, что отверженный уже всегда, все и навсегда. Ведь бывает же, что человек, как говорится, помыкается, поныкается, да и опять вернется к Богу. И такое же бывает, да? Поэтому я говорю, вот одни пытались оправдаться делами закона, вы уже поняли, какими, да? Не получили оправдания и не стали народом Божьим на тот момент. Избранные, которые избрали благодать, они вникали, они понимали, они не оправдывались делами закона, а верою. То есть, акцентируя внимание не только на то, что они не должны делать, но даже не иметь внутри побуждений к совершению этого греха. Вот это называется избранные. Заметьте, они получили чего? Оправдание по вере. Слушайте, а прочие это кто? Остальные евреи, 90, не буду говорить с чем-то, но к 100 приближается, прочие ожесточились. Как ожесточились? И стали гнать вот этих, которые получили оправдание. Помните, рожденные по плоти всегда гнали и будут гнать рожденных по духу. Дальше написано, как написано. Заметьте, Павел цитирует Писание. Как написано, Бог дал им, кому им? Израилю, какому? вот этому формальному буквоеду Бог дал им дух усыпления. Но это опять-таки образы выражения. Бог такого духа не дает. Бог давал им духа разума. Они его отвергли. А раз отвергли, Бог говорит, тогда я забираю этот дух, чтобы напрасно не топтали его ногами. Ну, как говорится, святое место не бывает. Бог отнимает дух разума, появляется дух усыпления. Поэтому это выражение такое, что Бог, коли убрал свое, то подошло другое, как говорится, вдохновение. Бог дал им, обратите внимание, не всем подряд, не всему своему народу, а той основной части, которая сохранила приверженность свою к фарисейской религии. И дальше написано, дал им дух усыпления, которыми они, слушайте, дал им дух усыпления, глаза, которыми они не видят, имеется в виду не буквальные глаза, а духовные. Глаза, которыми не видят, слушайте, уши, которыми не слышат, извините, я уже так скажу, у них извращенный рассудок. У фанатичного верующего не бывает здравости и рассудительности. Поэтому они уже не видят, что надо видеть, и не слышат, что нужно слышать. Глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня, обратите внимание. Это до сего дня Павел пишет на тот момент. Что он имеет в виду? Что те, которые приняли Христа и остались со своими обрезаниями, или еще добавили сюда христианские нововведения, обряды, и теперь опять претендуют на то, что они народ Божий и спорят с язычниками. Обратите внимание, они не слышат Бога, они не видят Бога, даже до сего дня, которые покрестились и находятся в римской церкви, спорят с язычниками. То же самое относится и к язычникам. Если язычники, ставшие христианами, исполняют вечерю, моют ноги, как некоторые это делают, да? Там крестились правильно, водное крещение совершили. Но не вникают, не рассуждают, не задумываются о мотивах своих поступков. А просто не краду, почему? Нельзя, не хочу в озеро Огненное попадать. А хочется. Не прелюбодействую, а почему? Да Бог на небо не возьмет. А ты бы хотел бы? Ну, конечно, бы хотел. Ну, так только никто не говорит. Это я уже так озвучиваю что-то. Кто не хотел бы? Как один сказал. А кто не хочет прелюбодействовать? Ты такие, говорит, странные слова, говорит, говоришь. Все хотят. И ты, говорит, хочешь. Я говорю, спасибо за пророчество, за откровение. Я говорю, откуда ты знаешь про меня? Так вот, смотрите. Даже до сего дня... Буквоеды Павел пишет. Вот тогда, как получили глаза невидящие, уши не слышащие, так до сих пор, и они приняли некоторые из них крещение, приняли Христа, и слепые, и глухие даже до сего дня. Я хочу сказать, и это сегодня, этот стих столь же жив и действенен, как и тогда, когда Павел это писал. Что и сегодня евреи, извините, что скажу так уже, как говорится, фарисеи, буквоеды, принимают христианство. И так же само, как иудаизм приняли когда-то, да? Или в котором родились. Так же само формально живут. Они не крадут. Они просто думают, вот как тебя обвесить. Или как тебя там обвести вокруг пальца. Или как на тебе нагреться, да? Это то же самое воровство, только так, как говорится, с умом продумано. Вот в стих библейский надо вникать. Надо вникать. А вот тут вникать, чтобы вот так вот схитрить и кого-то, как говорится, облапошить, вот так не надо, да? И это хоть еврей, хоть язычник, это одинаково. Относится к обеим категориям. Так вот, смотрите. Давид говорит, да будет трапеза их. Какая трапеза? Чем они питаются? А чем они питаются? Новомесячие, новолуние, там, субботы. Ну, помните, праздники, какие были в Израиле, заметьте, чем питаются? Обрезания. Помните, да? Дела закона, которые соблюдали, в которые никогда не вникали. Так смотрите, Давид говорит, еще Давид это сказал, да будет трапеза ихняя. А что такое трапеза? Духовная пища, которая построена только на соблюдении каких-то предписаний без рассуждения, без вопросов, без размышления. Да будет вот эта пища, я хочу сказать, эти стихи очень действенные и жизненные для нас сегодня, для нас, христиан. Да будет вот эта трапеза из буквы без духа, из обряда без понимания смысла, будет их сетью, добавляю, тенетами и петлёю, обратите внимание, западнёю для них, слушайте, в возмездие, то есть в наказание им. То есть я их этим как бы наказываю. А как наказываю? Ну, вы отвергли голос благодати. Вы не хотите вникать, вы не хотите рассуждать. Вы просто хотите выполнить определенные обряды. Это же легче делать. Легче исполнить закон дел, нежели избавиться от духа осуждения, от духа ненависти, от духа прелюбодеяния. Эти люди выбирают более легкую религию. А если не вникать будем говорить, в наш внутренний мир, в мир побуждений и намерений сердечных, то я вам хочу сказать, ну там великие просторы для того, чтобы хитрить, мудрить и пудрить людям мозги. И дальше смотрите, что Давид говорит. Да помрачатся глаза их, кого их? Евреев, каких? Которые исполняют буквы закона, не вникая в дух. Да будут... Значит, смотрите, глаза их, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть уже никогда. Дальше, и хребет их, основа, как бы, на чем держится, будем говорить, ну, как говорится, хребет это, как говорится, основополагающий столб, на котором, ну, человек, как говорится, держится, да, как и у животного, будем говорить, это основа, как говорится, костяка, скелета, да. И хребет их, слушайте, да будет согбен навсегда. Кого их? Всего народа? Нет. А какого? Какой части? Вот той большей части, которая осталась приверженцем фарисейской религии. Религии, состоящей из праздников, дней, пищ, суббот, воскресений, говорений на языках. Понимаете, да? Хребет их, да будет согбен навсегда. Те, которые избрали такую пищу духовную, трапезу, да, попадают в сеть, слепнут и глохнут окончательно, и хребет таких людей, и судьба этих людей, да будет навсегда решена. Вы понимаете, в каком плане? Если согбен хребет, согбен кем? Сатаною. Навсегда. Здесь, как говорится, обратите внимание. Вопрос решается навсегда. Те, которые говорят, что все евреи народ Божий, я вам хочу сказать, вы что, не читаете Писаний? Или вы что, извините, говорю, едите эти обряды и попали в ту же самую сеть иудейскую? Ну ладно, иудеи не захотели. Хотя говорят, очень умный народ. Но я говорю, ну если умный, ну почему вот так глупо вот эту вот религию такую избрали для себя? Почему не послушали Христа? Ведь распяли Христа не за то, что Он не Христос, а распяли Христа за то, что Он ихнюю религию не оправдал. И Он им сказал, что вы внутри мертвецы, подлецы, гробы окрашенные. Они понимали, принять Христа, это нужно делать революцию, это надо всех книжников, священников, фарисеев, саддукеев гнать по Питерской, подальше от храма. Вы понимаете? Поэтому первые взбеленились книжники, фарисеи, священники, первосвященники. Поэтому они стали подстрекать народ, слушайте, он нас за дураков имеет. Вы понимаете, да? Он унижает, он оскорбляет, он религию предков, он на Моисея, кто его знает, что там, чихать или плевать хотел. Вот такие обвинения пошли. Я хочу сказать, Христос был в том случае антисемитом, так можно было тоже сказать. Он против евреев был, хотя был еврей. Или я был антисемитом, да, хотя был еврей. Да не был он антисемитом ни Илия, ни Христос. Так вот смотрите, дальше написано. Итак, спрашивая 11 стих, опять возвращаюсь. Неужели они приткнули, заметьте, то есть евреи приткнулись, пали. Не, но не все, обратите внимание, здесь все время среди Израиля подчеркивается, что есть два народа. Один мой, а другой не мой, мнимый. Один настоящий, другой подделанный. Так вот, спрашиваю, Павел пишет, неужели они приткнулись? Кто они? Ну, евреи, уже речь идет как бы о всей нации. Неужели все приткнулись, чтобы совсем пасть? То есть, чтобы никогда не встать? Ответ, никак. Речь не идет о тех, которые являются избранными. Вы обратите внимание. Не все пали. Те, которые приткнулись и стояли в своем, их не хребет сохбен навсегда. Но те, которые стали задуматься и возвратились к Духу благодати, которые стали задумываться и раскаиваться, и искать святости уже внутренней, а не внешней. Заметьте, они есть среди народа еврейского и могут быть в числе народа Божьего. Поэтому не все приткнулись и не насовсем. Дальше слушайте. Но приткнулись по своему избранию собственному, сами выбор такой сделали, да? Но заметьте, но Бог допускает это для чего? Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Заметьте, от их падения Бог использует что? Чтобы проповедь пошла к язычникам. Не хотите вы, попробуем донести до других. Дальше, а если язычники примут Христа, то у евреев будет возможность, чтобы возбудилась в них ревность, сказать, что же это такое, язычники нас обскакали. Теперь слушайте, дальше. Идет уже речь какая? Смотрите, тут уже речь идет апостола Павла, апостол Павел ведет речь свою, уже говоря к язычникам, которые в христианской и римской церкви. Если же падение их, добавляю немножко, обернулось богатством миру, каким богатством? Что язычники приобрели богатство Бога. Это богатство. Мир остальной, кроме евреев, получил богатство благодаря тому, что они сказали, мы не хотим этого есть. Ну, не хотите, предложим это язычникам. Так слушайте, если же падение их обернулось богатством миру, дальше, и оскудение их, какое оскудение? Извините, я так скажу, умом. Оскудение, ну, имеется в виду, те, кто отпали. Но я хочу сказать, заметьте, богатство, если же бы упали все евреи, то не было бы апостолов евреев, не было бы первой апостольской церкви в Иерусалиме, и не было бы проповеди еврейской к язычникам, ведь евреи понесли, но только отдельные, избранные, а не вся нация. Так вот сказано, если же падение их богатства миру, и оскудение их, и численное, да, и моральное оскудение, и умом, я имею в виду те, которые отпали от благодати, да, обернулось богатством язычникам, это я чуть-чуть интерпретирую, да, то тем более полнота их, всех евреев, которые отпали, и которых хребет сохбен навсегда? Нет. А тех евреев, которые избранные, которые являются народом Божьим на тот момент. Тем более это, потому что через евреев язычники получили истину о Христе. То тем более полнота их. Кого? Вот этого избранного остатка, а не всех евреев. Теперь слушайте. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Какое мое? Еврейское. Но не всех евреев служение прославляю, а евреев избранных. Теперь слушайте. Не возбужу ли как бы этим, вот этой проповедью, своим служением вам, язычникам, не возбужу ли ревность, не возревнуют ли мои сородники, сородичи, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них, обратите внимание, не всех подряд, только те, кто придут и примут вот эту веру Иисуса Христа или веру апостола Павла. Вот только они и могут спастись, люди, отошедшие от дел закона и перешедшие к делам веры. Заметьте, отдельных некоторых из них только спасу. Как можно говорить, что все евреи спасутся? Вон все евреи едут в Иерусалим. Да не все туда едут, едут только из бывшего Советского Союза. С Америки туда не едут. Они понимают, там нечего делать. В том Израиле. Воевать они не хотят, у них миллионы там есть. А вот эти бедные евреи, которых Гитлер не добил, кстати, хочу сказать, по наущению западных евреев. А вот на них туда пусть воюют. Пусть там делают и создают, как говорится, платформу для исполнения наших пророчеств. Вот этих туда, да. Так вот, обратите внимание. Пятнадцатый стих. Ибо если отвержение их, кого их, вот той большей части евреев, которые буквально без рассуждения служат, исполняют законы Торы, да, если же их отвержение вот этой части еврейского народа, из-за чего проповедь пошла к язычникам, это обернулось примирением мира, как бы проповедь пошла к другим, и весь мир остальной теперь получил шанс на примирение с Богом. Теперь слушайте, то что будет принятие, что если они все-таки покаются, и Бог их опять примет, то что это будет? Как не жизнь из мертвых, то есть произойдет как бы чудо. Мертвые воскреснут. Но мертвые духовно воскреснут из духовной этой спячки. Дальше. Если начаток свят, какой начаток? У язычников начаток был еврейский. Апостолы были евреи, но это уже была не фарисейская религия. Если начаток, вот эти избранные Божьи люди, первая христианская церковь и апостолы евреи, если начаток свят, то и целое, что имеется в виду, что и весь народ остальной еврейский, да не об этом речь идет, то и целое, то есть то, что те, кто принимают вот этот остаток еврейский, с христианской верой, а не с иудейской, не на Торе уже основанное. Я не говорю о том, что Тору не надо соблюдать. Тора говорит, что надо делать. А Новый Завет, вера, объясняет, почему надо делать и не только исполнять букву закона, но и исполнить дух этого закона, этой Торы. Поэтому, когда мы возвращаемся просто к Торе, не понимая сути работы Святого Духа, не понимая духа христианской новозаветней церкви, не зная, что такое Новый Завет, да, то я вам хочу сказать, это все равно, что окончить десятилетку и вернуться в подготовительную группу детского садика. Вы понимаете, к чему мы возвращаемся? Почему мы вот сейчас бегаем за той Торой? Я хочу сказать, это тоже чья-то работа. Нам опять кто-то подкидывает что-то. В надежде, что найдутся люди, которые клюнут на эту блесну, на тройник. Так вот смотрите, если начаток целое, начаток свят, вот вы поняли, евреи, которые понесли истину язычникам, это был начаток, и он был свят, а подчеркиваю. Вот это есть избранный Божий, есть избранный Божий Израиль. То и целое, то есть те, кто принимает вот святость этого начатка и становится тоже начатком святым, то тогда целое тоже становится святым, а не все евреи и не вся христианская церковь из язычников и из евреев. Дальше. И если корень, опять евреи, вот это истинные евреи, которые понесли проповедь к язычникам. Если корень свят, то и ветви, при условии, что ветви питаются от этого корня святого, подчеркиваю, а не грешного и формалистского. Дальше. Если же некоторые из ветвей отломились, о ком речь идет? О евреях, которые пытались оправдаться делами закона и стали, как говорится, рогами уперлись, не пойдем ко Христу. Если же некоторые из ветвей, некоторые из евреев, видите, здесь как сказано, некоторые, ну, на фоне 7 тысяч 3 миллиона некоторые, да, то я вам хочу сказать, это 90 под 8, под 99%. Ну, сказано лаконично, чтобы не подыгрывать язычникам, Павел так пишет. Если же некоторые из иудейских ветвей отломились, слушайте, а ты дикая маслина, в прошедшем времени имеется в виду, что раньше ты была дикой маслиной, имеется в виду язычники, привился на место их, а заметьте, приобщился к корню и соку еврейского святого древа, но не всей церкви, обратите внимание, иудейской, привился на их место, и слушайте, и стал общником корня и сока маслины. Я подчеркиваю, если стал общником корня и сока маслины, другими словами, святости. Теперь слушайте. То не превозносись пред ветвями, какими? Которые отломились. И перед теми, которые вот здесь остались еще, ну, в церкви, как бы приняли Христа. Не превозносись пред ветвями. Заметьте, превозношение такой же грех, как и убийство. Слушайте, если ты стал общником корня и сока маслины истинной веры христианской, имевшей свое начало от еврейских апостолов и от Христа, да, то заметьте, если ты стал общником, у тебя не может быть гордости, и ты не можешь превозноситься ни над язычником, ни над другими церквями, ни над евреями. Если они пали, отломились, это ихняя проблема. Но если ты превозносишься, это уже твоя проблема. И ты за это дело можешь тоже пострадать, будем говорить, почти точно так же, как и евреи. Они тоже страдали этой болезнью. Только мы, и кроме нас нет никого. Как сегодня любая церковь заявляет. Так вот, смотрите, не превозносись пред ветвями. Не пред теми, которые в христианской церкви и доказывают, что они только народ Божий. И пред теми, которые отломились и уперлись рогами против Христа. Слушайте, если же превозносишься, ты, язычник, принявший христианство, то я задаю вопрос, что ты вообще принял? Никакого христианства ты не принял. Ты как был, так и есть. Плотской, гордый, заносчивый язычник. Просто опять, как еврей, оделся когда-то в личину Торы, так ты в христианские доспехи оделся, внутренне остался язычником. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, не через тебя истина открылась и не через тебя ко всему миру понеслась. Открыта эта истина была отдельным избранным евреем. Вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, как бы в оправдании, ветви отломились, типа, они же отпали, чтобы мне привиться. Павел отвечает, хорошо, ну да, действительно, они отломились, ты привился. Теперь слушайте, они отломились неверием. Не пытались вникать, не пытались рассуждать, не надо нам ни Христа, не надо нам Святого Духа, нам Тора и все. Они отломились неверием в новозаветнюю христианскую истинную веру. Слушайте, а ты держишься верою. Тут вообще я хочу сказать выражение, если ты гордишься, то как ты держишься, какую верою ты держишься, ты вообще, как говорится, имеешь примитивное понимание или осознание, что такое вера. Ну, тоже так мягко сказано, чтобы тоже не обидеть. А ты держишься, то есть еще находишься в членстве церкви христианской, то слушайте, не гордись, но предупреждаю, бойся. Чего? А за этот порог ты можешь пострадать. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, другими словами, кого? Евреев. За что? За буквоедство и за гордыню, за превозношение над другими народами. Если Бог не пощадил природных ветвей, имеется в виду, заметьте, которые считались народом Божьим, но не были таковым по сути. Теперь слушайте, то же, если Он природную ветвь отсек, то смотри, пощадит ли и тебя дикую маслину, то тебя тем более. Ты имеешь, как говорится, в крови еще задатки язычника. У тебя намного легче возврат будет к прошлому. То смотри, пощадит ли тебя кто? Бог. А теперь слушайте дальше. И так видишь благость и строгость Божью. Заметьте, у Бога и благость, у Бога и строгость. Слушайте. Строгость к отпадшим кому? К евреям. А благость к кому? К тебе, язычнику. Слушайте, но благость к тебе, язычнику, на условии, если пребудешь в благости Божьей. А как это? Если изберешь благодать как руководство к действию, тогда будешь в благости Божьей. И благость Бог проявит к тебе. Если не пребудешь в благости и будешь выступать против веры, будешь буквоедом, как иудей, хоть ты и язычник по крови, да? И будешь упираться голосу, припираться с голосом Святого Духа, то не будешь в благости. И тоже будешь отпадшим, и точно так же Бог тебе проявит строгость. Если пребудешь в благости, не будешь отсечен. А если пребудешь в благости, то не будешь отсечен. 23 стих. Но и те, кто те? Те, которые отпали. Слушайте, если не пребудут в неверии, почему так сказано? Ну, может же жизнь их бить и колотить так, что они начнут задумываться. Конечно, реально. Ну, не все могут. Но истинные, искренние, кто еще, как говорится, не перешел роковую черту, они могут же и вернуться к вере. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются. Опять куда? К чему? Обратите внимание, не к иудаизму и не к Торе, а привьются к благодати, изберут благодать, другими словами, станут членами христианской, новохристианской веры, новозаветней веры. Привьются, обратите внимание, не язычников они опять вернут в Тору. Как сегодня некоторые, как говорится, эту дорожку начинают протаптывать для христиан. Это тоже исполнение пророчеств. Сначала евреев туда, как говорится, в землю обетованную запрягли. Теперь начинают все христиан туда потихонечку подкидывают информацию туда. Начинайте толковать, начинайте думать, как мы, начинайте к Торе возвращаться. Я говорю, ну я уже сказал, это все равно, что закончить 10-летнюю школу и вернуться в детский садик подготовительную к школе группу. Ну это глупости. И дальше. Значит, и те, если не прибудут в невере, привьются, заметьте, к христианской церкви, у которой Павел и 7000, которые не преклонили колено пред валом. Ну, я так, 7000, это к слову говорю. Тут не идет речь о количестве. И дальше написано. Потому что Бог силен опять привить их. Обратите внимание. Их не имеется в виду всех, кто упирается, Бог гордым противится. А тех, которые покаются, задумаются и не пребудут в неверии. Бог силен привить их. Он на всех действует, он всех заставляет думать о том, почему оказались мы, евреи, в таком положении. Но только некоторые задумаются. И только некоторые начинают думать и делать какие-то шаги, чтобы уйти от этого. Вот Бог и силен привить именно только вот этих. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, слышите, если ты отсечен, ибо если ты, если ты отсечен от дикой по природе маслины, речь идет о чем? О язычниках, которые росли на дикой маслине, оттуда отсечен, и не по природе, по какой природе? Ну, будем говорить, языческая природа была, языческие нравы в плоти и в крови. У евреев все равно веками вкладывались уже не языческие нравы. Хотя, я хочу сказать, Библия говорит о том, что вытворяли похуже тех народов, которых Бог истребил пред лицом их. И значит, если ты не по природе привился к хорошей маслине, какой хорошей? Истина то от евреев пришла, спасение от иудеев будет. И значит, привился не по природе к хорошей маслине, то слушайте, то тем более сии природные им легче привиться к своей маслине. Но опять к своей, не иудаистской, подчеркиваю, а своей, имеется в виду, Павловой, Петровой, я перечисляю апостолов, Иоанновой маслине. Это те, которых отвергло общество евреев. Евреи гнали евреев, апостолов, остаток, который был свят и чист. И маслина уже не иудейская, не на Торе стоит. Хотя Тора, я говорю, она не может быть отменена. В каком плане? Ведь там много предписаний нравственных, моральных. Об обрядах, об обрезаниях уже сказано, это все отпало. Я говорил и говорю тоже определенную ересь кое для кого. Что вечеря учит нас истинной любви. Обряд вечери совершается как напоминание, а не как акт маленького крещения, как некоторые объясняют, как акт подчищения. И кто успел принять вечерю Господню перед смертью, тот уже спасся. Это я говорю, не знаю, как сказать, чтобы было красиво. Но обман из обманов. Вечеря является напоминанием, что есть напоминанием, как надо любить. Когда нам хочется не любить кого-то, когда мы хотим кого-то обозвать, кого-то послать, кого-то, на кого-то накричать, в этот момент, по примеру Христа, берите вот этот хлеб и ломайте, не дайте себе согрешить, не разрешите устам, чтобы с уст наших сорвалось плохое слово. Если глаз соблазняет, вырви, рука отсеки, язык завяжи на морской узел, мертвый. Вот этому учит, обратите внимание, вечеря. Так вот, вечеря учит любви. И если бы мы пришли к вечере, к истинной, совершали истинную вечерю, не обряд только лишь, а дух этого обряда, мы бы уже давно имели любовь, которая никогда не перестает, согласно 1 Коринфянам 13 главы. И если бы у нас это было, ну, была бы ли нужда совершать обряд вечери, когда была бы между нами любовь настоящая? Сами понимаете. И этот обряд также отпал бы, как и обряды из Торы. И дальше сказано, читаем. 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья». Кого вас, братья? И язычников, и иудеев, они все для Павла братья. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Добавляю, евреи, не стоящие на букве закона, не превозносились над язычниками, а язычники, принявшие Христа, не превозносились над иудеями, которые как бы являются потомками христопродавцев. «Чтобы вы, никто из верующих, приняв крещение, приняв Христа и ходя в христианскую церковь, не мечтали о себе». Что имеется в виду «не мечтали о себе»? Что вот только мы, и мы никогда не пойдем, и мы уже с гарантией спасены, да? Это и к язычникам, это и к евреям относится. Только кто избирает благодать, тот является избранным Божьим. И только тот является народом Божьим. А такой народ никогда не гордится и не превозносится ни перед кем. Так вот, не хочу оставить вас, братья, в неведении. Конкретно этот стих вообще говорится к язычникам, чтобы вы не мечтали о себе, что те уже отпали навсегда, а мы уже навсегда прилипли к Богу, и никто и никак нас не оторвет. Заметьте, он говорит, чтобы вы не мечтали, не задирали нос и не превозносились. Заметьте, говорю вам тайну, что ожесточение, то есть отвержение евреями, кого? Христа. Да не только Христа, а и всех пророков, которых они убивали. Ожесточение произошло в Израиле отчасти. Я на что хочу обратить ваше внимание. А что обозначает слово «отчасти»? Не навсегда, не окончательно. Добавляется здесь слово, до времени. Вы понимаете, что точка в истории евреев не поставлена. Но я хотел бы тоже обратить ваше внимание на такой момент. Что те евреи, которые умерли в неверии, они отпали окончательно, бесповоротно и без права на прощение. Кто умер в своем противлении. А речь идет, что кто-то из потомков евреев все-таки может прийти. Вот это ожесточение произошло отчасти. Это на протяжении тысячелетий, что кто-то когда-то из евреев все-таки вернется к маслине, только я подчеркиваю, не к Торе, а к тому, что проповедовал Павел, Иоанн и Петр и остальные апостолы. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Куда? В число Израиля. Так они будут евреями. По духу, да, а по плоти будут язычники. То есть, как говорится, по происхождению язычники, а по духу стали евреями, и не только евреями, а еще, может быть, многие из них перещеголяют евреев. Ну, слово «перещеголяют» немножко, как бы, тут не совсем, как говорится, может быть, правильно по смыслу, ну, я в каком смысле привел это слово, да? Обойдут, превзойдут евреев. Я вам задаю вопрос, а когда это произойдет? Ну, некоторые говорят, вот сегодня они уже принимают Христа. Я хочу сказать, вы сходите вообще к мессианским евреям в церковь и поинтересуйтесь, какого Христа они приняли. Я говорю не просто понаслышке. Я у них проповедовал. Я у них, они меня приглашали, я говорил. Я видел своими глазами. Они все равно евреи. Туда, если приходит язычник, принимает, будем говорить, еврейское понимание Писания. Они также ходят и пританцовывают, и пляшут вокруг Торы. Со свитками ходят. Я хочу сказать, ну, где был, что видел, то все-таки возвеличивается и иудаизм, а не христианство. Там, будем говорить, хотим мы того, не хотим, там все-таки иудейское засилие и иудейская интерпретация. Далее, приняли Христа. В принципе, приняли какого Христа? Вот того, что приняли баптисты, того, что адвентисты. Приняли Христа, ну, евреи соблюдают субботу в основном. Редко кто воскресенье, да, из принявших Христа. Но я хочу сказать опять-таки, песни, танцы, концерты, то, что у язычников христиан. Суббота или воскресенье, опять-таки, о голосе Святого Духа, о том, как его слышать, о том, как с Богом иметь общение, что такое войти в субботу, там речи не идет. По крайней мере, где был и что слышал, не было даже намека на это. Говорят на иных языках, да. Стремятся к каким-то чудесам, да. Предлагают молиться за Израиль, да. Я говорю, а почему бы о других не помолиться? Да потому что привились, они приняли христианство, но возвращаются к Торе. Я это не говорю не к тому, что я против евреев, а говорю к тому, какой маслине надо было прививаться. У всех почему-то на слуху и на уму, что это Тора. Я говорю, ну вы извините, пожалуйста. Пророки, жившие в ветхозаветнее время, они верою приходили к тому, какой будет Христос, и верою предсказывали, что это будет личность не на Торе, которая будет основывать свое царство. То на Торе вырастет, но Тора будет как закон детоводитель ко Христу. Это детоводитель, это костыль, это палочка для хромлющего. На время. Так вот, смотрите. Значит, чтобы вы не мечтали, что ожесточение произойдет в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. В какое число язычников войдет куда? В число Израиля. Обратите внимание. Дальше мы будем читать, я сейчас чуть наперед забегу, чтобы потом не возвращаться. Итак, весь Израиль спасется. Язычники будут считаться Израилем. Израилем. Язычники, привившиеся к вере Павла, к вере Петра, к вере Иоанна, Иакова и так далее, апостолов Христовых. Заметьте, войдет число язычников в число Израиля. Те, кто упирается, те, кто припирается, будут отвержены. А из язычников, кто примет, войдут в число Израиля. Какого Израиля? Всего? Да ни в коем случае, мы уже читали. В Израиле есть два Израиля. Извините, как мне сказал один человек еврейской национальности. Есть евреи, а есть жиды. Я не к тому, там слово, конечно, звучит, но это еврейское слово, ко всему хочу сказать, да? Есть люди благородные, это называется евреи, странники и пришельцы на этой земле, люди, которые не на деньгах строят свое счастье, люди, которые в Боге богатеют. Среди евреев это ой-ой-ой, днем с огнем сыскать надо еще. Но есть. И есть другие евреи. Их Бог чрево, их Бог деньги, золото, их слава в сраме. К чему стремятся, какие цели, да? Заметьте, весь Израиль состоит из мнимого и настоящего Израиля. Истинных иудеев по духу и неистинных притворных. Как и в христианской церкви. Так вот, язычники, принявшие веру, маслину, корень Павла, Иоанна, Иакова, Петра и так далее и тому подобное, да? Заметьте. Прививаются только к той части, соединяются с той частью истинного Израиля, который является остатком и который избрал благодать как руководство к действию. Вы поняли, о чем речь идет? Вот я вынужден очень подробно вот это все объяснять. Просто, чтобы не было кривотолков, тут надо, я хочу сказать, для меня это прописная истина, что я им рассказываю. Я уже собаку съел на этом, да, видите, я ни одного стиха не пропускаю, ни одного слова, я объясняю все подряд, чтобы было логично, разумно, понимаете? А мы привыкли читать, как нас научили, прыг сюда, шаг сюда, то влево, то вправо, то вперед, то назад, попрыгали, поскакали и определили учение. Взяли стих, вот, весь Израиль спасется, и привет. Я даже уже говорю, если, как мне говорят, вся церковь спасется, тут не про Израиль идет. А я говорю, Боже, если вся церковь спасется, то я попрошусь в пекло. Что же я потом буду делать? Меня и так отсюда поперли. А теперь еще там будем вместе жить. Ну, я не к тому, что там мы вместе не будем. Там кто-то будет, кого-то не будет. Это я уже так, к слову говорю, да. А если все евреи спасутся? Вот те и блудники, вот те и грабители, да, о которых пророки писали, да. И те священники, которые, как говорится, умрем, не сдадимся, да? Ну, я говорю, то будет веселая компания на небесах. То уже неба не будет, считайте. Придется искать другую планету. Поэтому, смотрите. Ожесточение произошло в Израиле отчасти. До времени, пока войдет полное число язычников. А потом что? Что есть предсказание, в данном случае вот это предсказание Павла. Кто признает Эллен Уайт, она пишет, что в последнее время будет довольно-таки массовое обращение евреев ко Христу. И я задаю вопрос, о каких евреях идет речь, и что такое массово? Не подумайте, что там все евреи придут и говорят в общей сложности там 13 миллионов на нашей планете сегодня, да. Ну, может, там со всякими примесями, может, 15. Но я что хочу сказать? Не подумайте, что все придут. Придут отдельные. Не фанатичные, разумные, рассудительные придут не к Торе и не со свитками будут носиться. Не в этом заключается вера во Христа. А придут к корню и соку христианской веры, которая стояла, строилась на столпах христианской веры, на апостолах Христовых. И я хочу сказать, когда это произойдет? Когда произойдет проповедь 144 тысяч. И я вам хочу сказать, там в общей сложности больше будет язычников, чем евреев. Ну, ладно, это не столь важно. Я не против, пусть будет много евреев. Пусть будут только настоящие. Немнимые, да? Чтобы у нас опять не получилось то, что было до Христа, да? Так вот, смотрите. Вот тогда, когда 144 тысячи объяснят, разжуют, напомнят и тем же самым евреям. Когда евреи поймут, что история закончится не в Иерусалиме. Ну, я имею в виду счастливая история евреев. А несчастная закончится в Иерусалиме. Почему Христос в Матфея 24 главы и говорил, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, я в прошлый раз говорил в субботу, да? Когда цари от восхода солнечного придут с востока на запад и придут вместе с царями всей вселенной, с натовскими христианскими странами, в землю по-еврейски называемую Армагеддон, тогда евреи, принявшие веру, не веру Торы, а веру Христа, им Христос сказал, да бегут в горы и быстренько, паспорт не важен будет в тот момент, да? И за одеждой не спускайтесь, и домой не возвращайтесь ни за какую мелочью, мелочей тогда уже мелочи и всякие не будут уже иметь никакой ценности. Просто выскакивайте оттуда, с этой земли обетованной. Там сойдутся все силы зла. И это будет связано с землей израильской, с неправильным толкованием евреями и, по наущению евреев, христианами, толкований о горе Сионе, о том, что глава гора Сион станет во главу города, о том, что потекут народы, что евреи избранный народ. Это все, извините, чепуха, мягенько скажу. Это обман чистой воды. И Третья мировая война, Армагеддон, она будет связана с арабо-израильским конфликтом. Что все евреи, вот эти, которые не избранный остаток, не избранные, а те, которые припирались и припираются по сей день. Это они вот хотят исполнить пророчество на свой лад. Это они толкуют. Я хочу сказать, это они пытаются, как говорится, стать народом Божьим, но не по закону и не по правилам Божьим. Я понимаю, что хочется, но есть пути и средства. И других путей, чтобы стать народом Божьим, как, кроме того, который описывает Писание, нет и не будет. Так вот, смотрите. Вот тогда, когда будет проповедь, когда евреи поймут, что их обманывали, когда они увидят исполняющимися пророчества, когда они поймут, что продолжать следовать своим главам еврейским, да, следовать за своими фарисеями новозаветными, окончится окончательной гибелью евреев и всей нашей планеты, да, вот тогда многие из них задумаются и вернутся ко Христу. Опять-таки, не к тому мессианскому и не в те церкви, которые сегодня состоят из мессианских евреев, а в те церкви, которые будут гонимы, которые будут, в те церкви, которые будут идти за 144 тысячами, они привьются к вере апостолов и к вере пророков и к вере 144 тысяч. И вот тогда, заметьте, я опять хочу сказать, не все примут это евреи. Золотишко очень многим помешает прийти. Потому что нельзя будет ни купить, ни продать. А для евреев это вообще все равно, что лишиться сердца и рассудка, и головы. Каждый из них имеет немножко золота. Немножко, я говорю. Понятие для них немножко, для нас огромное количество. И если идти за верою Христа, чтобы нельзя было ни купить, ни продать, а они же как раз собирали на черный день. Вы сами понимаете, какой вопрос возникнет, какое щекотливое дело появится у них. Выбор будет, ой какой, ради чего я жил всю жизнь. Золотишко, брулики, бриллианты, да? Все это придется бросить. А я хочу сказать, не каждый на это пойдет. Это только евреи с большой буквы. Но я хочу сказать, вот они-то и придут. Только они, не весь Израиль, вы поняли, я читал подряд главу, не весь Израиль придет, а только часть истинная, избранная, которая хоть пока что еще не приняла Христа, потому что видит тот Христос, который сегодня преподается в христианских церквях, я хочу сказать, вряд ли кого удовлетворит из разумных евреев. Видите, я не только антисемит, я антихристианин. Видите, как я говорю? Меня можно обвинить в чем хочешь. И про государство говорю и скажу. Так что по всем статьям пройдусь. Как говорится, преступник и смутьян буду. И есть. Так вот дальше сказано. Итак, весь Израиль спасется. Какой? Который войдет в число Израиля из язычников. Вы поняли, вот о ком идет речь? Что язычники по происхождению будут находиться в Израиле, которые приняли не формальную веру христианскую, а истинную. Люди, движимые Духом Святым, как я говорил. Божий народ, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Вот из язычников, если они распнут, победят в себе похоти и страсти, они станут Израилем. И войдут в число того Израиля, который спасется. И из евреев. Им тоже на общих правах придет, и к ним тоже относится право на спасение. Но ни в коем случае, что они были народом Божьим, они были да сплыли. Основная масса из них сегодня не проповедует Христа, а противится Христу. А если принимают Христа, то я хочу сказать на свой лад, не по Писанию. Хотя тоже понятие не по Писанию, по Писанию слишком растяжимо. Все по Писанию и все по-разному. Это тоже надо не сбрасывать со счетов. Я уже говорил, чтобы толковать по Писанию правильно, какой образ жизни нужно вести и что является определяющим, правильно человек толкует или неправильно. Это была одна из тем моих недавнешних. Так вот, смотрите. Итак, весь Израиль спасется. Вы поняли? Из евреев какой? Избранные, которые избрали благодать и станут остатком. И из язычников, не из всех христиан-язычников, а из тех, которые именно изберут благодать как руководство к действию. Вы поняли, о ком идет речь? Раньше, в ветхозаветнее время, язычники могли приходить и могли поселяться среди евреев, они назывались пришельцами. Они могли поселиться по убеждению, ходить, исполнять законы, которые Бог предписал через Моисея и пророков еврейскому народу. И написано там, в каком поколении его потомки уже будут считаться чистокровными евреями. Но заметьте, тогда народ Божий был евреи, опять подчеркиваю, не весь. Кто примыкал к истинному остатку, те тоже со временем становились евреи. Как бы по Ветхому Завету только евреи могли спастись. Ну, не обязательно нужно было жить именно среди них. Может, кто-то жил и за пределами Израиля, но был из язычников, но по вере еврейской был. Истинной еврейской вере жил. Так и в новозаветнее время выражение библейское ветхозаветнее. Весь Израиль, только Израиль спасется, но не евреи по паспорту. А евреи по духу, это богоизбранные люди, которые Бога избрали, благодать Божию избрали. И язычники, не все христиане, а только лишь те, которые принимают путь освящения. И дальше написано. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель. Обратите внимание, от какого Сиона придет Избавитель. Ну, некоторые говорят, вот Христос же придет, он же из евреев будет. Пришествие Христа придет, он соберет сначала евреев в Израиль, потом отвратит просто так вот руками разведет, как эти пасы делают колдуны, ворожеи всякие, порчу снимают, да? И вот он тогда отвратит вот так вот, евреи не будут бороться со злом, вот просто Бог их так, как говорится, по милости, по знакомству с Авраамом, отведет от них нечестие, да? И вот он тогда их спасет. Всех подряд, они потому, все уверуют и все примут его. Нет. Вот стоит Агнец на горе Сионе. Это 14 глава Откровения, с 1 стиха. 144 тысячи. Вот придет Агнец. Что буквально Агнец не придет на землю, я уже с вами на эту тему говорил, повторяться не буду. Что Христа представят 144 тысячи. Представят и словесно, и телесно, в нравственном смысле будет показан, отображен жизнью этих людей, 144 тысяч. Вот он, Избавитель, придет, вот он откроет, вот тот Христос через вот этих людей, 144 тысячи. Как придет? Будет истина возвещена по всему миру. Как раскаты громкого грома на небе. Сильного грома. И евреи услышат. И вот тогда они примут вот этого Христа. Вот тогда будет, как говорится, довольно большое количество евреев, но это понятие опять большое, это растяжимое понятие. Оно будет маленькое на фоне всех евреев. Но большое, сравнительно массовое, относительно ко всем предыдущим временам, обращение евреев к вере. Вот тогда придет к ним от вот этой горы Сиона Избавитель, от истинного Израиля и от истинной горы Сион, где будет Христос. И слушайте, и они примут эти слова, примут к сведению веру апостолов и веру 144 тысяч, которые поют песни, которые никто не мог научиться. И слушайте. И когда примут, раскаются, вот тогда отвратит Бог, этот Избавитель, от вот этой именно только малой толики, малой части еврейского населения. Отвратит нечестие от Иакова. Иаковом будет называться только тот, кто жил как Иаков. Ну, я имею в виду не тогда, когда он обманывал. И дальше написано. И сей завет, какой завет? Что я завещаю, что я обещаю, что я пророчествую, предсказываю наперед, да? И сей завет, сие обещание им, кому им? Евреям, от меня, когда сниму с них грех. А когда сниму? Когда они согласятся, а кто не согласится, с тех не сниму, и завет этот к ним не относится. Это только к малой части евреев относится. Кто примет того Христа. Дальше. В отношении к благовестию, они враги, Павел пишет, на данный момент, когда Павел это писал, ради вас. Что сегодня, когда Павел писал это, они враги. Но враги какие? Благодаря этому благовестие идет к вам, а не к ним. Они прогоняют, мы к вам идем. Дальше. А в отношении к избранию, а опять-таки не всего Израиля, а только той части, которая является избранной. А в отношении к избранию, те, которые остались верны Богу, возлюбленные Божьи, заметьте, это те, которые не враги благовествования, а которые поддерживают это благовествование и способствуют ему. Те, которые такую позицию занимают, называются возлюбленные Божьи ради отцов. Кого? Авраама, Исаака, Иакова. Дальше написано. Ибо дары какие? Божьи. Мудрость, которая когда-то Богом была дана и дана тем, которые из евреев принимали ее. Дальше. И призвание Божие тех евреев, которые принимали мудрость Божию, жили по ней, да? Заметьте, непреложны. Их нельзя изменить. Те, кто принимали эти дары, те, кто жили по-божьему раньше, те, которые на основании этого были призваны Богом в число народа своего, и те, которые по роду передавали своим детям, а дети детям, здравомыслие и рассудительность, а не Тору, просто без объяснений, да? Они непреложны, их нельзя изменить. И они сегодня есть, и они возлюбленные. Обратите внимание, не все подряд, а именно вот эта часть маленькая. Возлюбленные Божьи ради Авраама, Исаака и Иакова, отцов их. И дальше написано. Как и вы, язычники, некогда были непослушны Богу. А ныне помилованы Почему? Ну как помилованы? Не то, что вас я никогда не хотел помиловать. Ну так вот обстоятельства сложились. Евреи не захотели. Так евреи должны были сами нести эту истину язычникам. А так как евреи восстали против истинных евреев, мнимые против истинных, плотские против духовных, то этим ничего не оставалось, как к вам понести. То есть не все евреи к вам понести истину о милости и любви Божьей, а только вот эта часть. Так вот, а ныне вы, язычники, бывшие, помилованы по непослушанию их. И дальше написано, так и они теперь непослушны для помилования вас. Такая мудрость Божья, как Бог использует обстоятельства, да? Одни отпадают, другие в этот момент обогащаются. Одни теряют, другие находят. Так и они теперь непослушны. И я хочу сказать, и теперь они, кто вот так были непослушны, так умерли, там речь не идет, что весь Израиль спасется, это вообще труба этим евреям, да? И так они теперь непослушны для помилования вас. Дальше. Чтобы и сами они были помилованы. Я сейчас добавляю. Через непослушание христиан, о которых Христос предсказал, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Что христиане, как когда-то евреи отпали от Бога, так сегодня христиане так далеко отпали от Христа. И когда появятся истинные христиане, речь идет о 144 тысячах и тех, кто примкнут к этим людям, да? Заметьте, они, проповедь пойдет от этих христиан, пойдет к евреям. Это я так буду говорить, ну, на свой лад трактую. Ну, не то, что там к евреям прямо пойдут. Проповедуется будет всем истина, но евреи в этот момент примут истинные. И дальше. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. Как заключил? Никого не заключал буквально. Не ставил в позицию против самого себя. А что значит заключил в непослушание? Давая свободу выбора. Вы понимаете, о чем речь идет? Бог дал человеку свободу. Хочешь служить? Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. В силу того, что людям свойственны более плотские наклонности, человек зачастую становится в позу против Бога, то есть становится непослушным. То, что написано, Бог всех заключил в непослушание, как заключил? Сам не заключал, а допускает, позволяет всем противиться самому себе в силу свободной воли. И таким образом, протестуя против Бога, мы становимся противниками Бога. А Бог говорит, хорошо, я это, как говорится, заключу, я это приму. Вы отошли от меня, я отошел от вас, но я от вас не отходил. Вы отошли от меня, и вы заключились, сами как бы сели в тюрьму, заключились в непослушание. Это происходит и в еврейской среде, это происходит и в языческой среде. И заметьте, когда одни отпадают, тогда вектор, направляющий проповедь, идет к тем, которые в данный момент не противятся. А потом, наоборот, может происходить, как качели иногда в жизни происходят. Одни отвергают, чтобы в других возбудить ревность. Вернее, одни принимают, чтобы в других возбудить ревность. И наоборот. И дальше написано, «О бездна богатства и премудрости и видения Божьего». Действительно, нет дна глубине мудрости Божьей. Как Бог мудро может использовать даже падение кого-то для благословения другой части населения. Дальше. «Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Это нам не укладывается в голову. Дальше. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы вот это все, будем так говорить, вот так понимать, вот так вот, ну, что Бог так вот поставил, так использовал, да. Кто так познал ум Господень, чтобы мог так, как Он это сделать? Дальше. Или кто из людей, кому это вопрос задается? И спорящим евреям, и спорящим христианам. Кто познал из вас спорящих ум Господень? Или кто из вас был советником Ему, чтобы Бог знал, что делать? Кто из вас Ему подсказывал? Или кто дал ему, Богу, наперед, чтобы он должен был воздать? Кто из людей Богу эту программу, как говорится, писал и заказывал? А дальше написано. Ибо все из него. Что значит из него? и евреи из него, и язычники из него. И одних и других он ведет к себе, ибо все из него, все им существует, им живет, им руководится, имеется в виду та часть, которая слушает его. Дальше. И все к нему. И если кто-то отпадает, как я говорю, качель, одна сторона опускается, другая поднимается. Кто-то теряет, кто-то находит. Все из него. И появление Израиля, и чистота Израиля, и падение Израиля. Ну, не из него, в смысле, что он падение, как говорится, спланировал и осуществил. Нет. Он допускает это. Но все под его, в его ведении. Все из него, все и им, и все к нему. Ему слава во веки. Аминь. Вот видите, 2 часа с лишним мне пришлось отвечать, да? Ну, я сейчас вернусь быстренько, пробегусь. Значит, еще по письму. Скажу вам такое, что не будет сегодня других вопросов уже. Я все, что вы написали, скопирую и переброшу на следующую пятницу, да? Я возвращаюсь, значит, теперь к письму Салавата. Значит, смотрите, я вам прочитал Откровение 7 глава с 1 по 17 стих. Я думаю, вы поняли, что там речь идет не о евреях по национальности, которые относятся к числу 144 тысячи. Но могут быть и таковые. Могут быть на общих правах, а не как отдельно избранный народ Божий. Дальше, что хочу сказать. Значит, я буду, значит, так говорить. Первое, о чем, значит, ну, я прочитал, было написано, что в моем объяснении попахивает антисемитизмом. Что мне хочется сказать по этому поводу? Я уже сказал. То, что я говорю о том, что евреи не так делают, от этого никуда не уйдешь. Если читать, то читать надо все из Писания, и не надо ничего выбрасывать. Если это заблуждение евреев и с новым мировым порядком, и с горою Сион, и с возвращением евреев в землю палестинскую, и с войною с палестинцами, и с интерпретацией еврейских в христианских церквях, то я об этом обязан сказать. Пусть это и попахивает для кого-то антисемитизмом. Я вам говорил и говорю. Я точно так же говорю и о христианстве. Тогда, я, как говорится, чтобы было справедливо, меня нужно обвинять и в том, что я не только антисемит, но я и антихристианин. Чуть ли не антихрист. Да, если христианство сегодняшнее настоящее христианство, то я антихрист. Или наоборот. Вот тут, как говорится, надо по Писанию, как говорится, внимательно и дотошно разбираться. Так вот, обвинение в антисемитизме. Это то, что и будет звучать как обвинение в мой адрес в более высоких инстанциях. Я, в принципе, к этому иду, потому что понимаю, то, что я говорю, рано или поздно меня столкнет. В первую очередь с семитами. В первую очередь. И они должны будут хорошо поработать. Единственное благо, что есть Бог, и они ходят под Богом, и если мне, как говорится, жить, то ничего не произойдет, так как они будут планировать. Но, как говорится, ладно, это пока дело не сегодняшнего времени, да? Дальше. Так как вы, Салават, это воспринимаете, что это попахивает антисемитизмом, да? Хочу сказать, такое восприятие почти у всех людей. И я имею в виду, у каких людей? Людей, в чьей голове нота уже давно настроена. Вот мы ходим в церковь, читаем, как евреи, тут немного, там немного, тут прыг, туда скок, да? И вот нам уже вложено, вот, в каждой церкви адвентисты, в адвентистской церкви только адвентисты спасутся, в баптистской только баптисты, в православной только православные, да? Все должны прийти ко всем, только все должны прийти к нам, только не в ту церковь, где я не нахожусь. Вот я хочу сказать, вот такая нота у всех настроена. Когда я говорю о том, что вечеря должна совершаться каждый день, и сам Христос говорит, буду вечерить с ними, он со мною. Когда стучу в двери, и кто услышит и отворит. Мне говорят, что я против вечери. Когда я говорю, что крещение напоминает нам, что мы должны будем хоронить постоянно свою плотскую натуру. Это мы обещали в крещении. И я говорю, не то крещение, которое в воде, а то, которое внутри, когда мы обрезаем, обсекаем, отсекаем руку, вырываем глаз. Мне говорят, ты против крещения. Я говорю, не тот адвентист, который в церкви адвентистской выходит за кафедру, но кто распял эти похоти и страсти, это ты против адвентистской церкви. Когда я говорю, вот написано, читайте, ты против Писания, ты ересь говоришь. Я говорю, пожалуйста, чуть конкретнее. Если ересь, скажите, где написано. Давайте в присутствии людей. Вот как в интернете там человек спрашивает, где найти такого-то и такого-то Александра Тарасенко? На всех адвентистских сайтах этот вопрос. Где найти проповедь Александра Тарасенко? И на всех адвентистских сайтах ответ. Василий Юнак написал. И написал такое, что мы имели диски, мы слушали, там нет, это не соответствует истине. Я, может, не чуть-чуть, не точно дословно, да, но такой смысл. Мы не рекомендуем там искать и слушать это. Так объясните, что я не так говорю. Ведь мне когда-то говорили, спрашивали, Саша, ты хочешь в адвентистской семинарии или академии, чтобы с академии приехали и поговорили с тобой. Вот, ну, ты же согласен с такой? Я говорю, конечно. Только говорю, давайте беседа будет в церкви, на сцене. Я с одной стороны, с Библией, а все эти апостолы и академики с другой стороны, перед людьми. Это было где-то в 87-м году, мне сказано, хорошо, приедут. Сейчас 2013 год. Академики едут. А почему не едут? Потому что они будут скакать и по Елене Уайт, пятая через десятая, и по Библии, а я подряд прочитаю. И они будут задавать вопросы, они не ответят. Я это не к тому, что я вот такой умный. Я говорю к тому, что когда обвинять и говорить это на основании Писания, то придется взять Писание и сесть, и я укажу на Писание, где и что написано. Поэтому и не еду, да? Так я хочу сказать, обвинение в чем хочешь. Я не признаю руководство церкви. Ну, как я его должен признавать или не признавать? Ну, если это руководство церкви от Бога, ну, пусть говорит, как написано. Они должны знать то, что в Библии написано. Они не знают, обходят места и вопросы такие стараются обходить стороной, да? Так я хочу сказать, вот людей вот так воспитали. У кого-то Тора. И я хочу сказать, ну, если Тора, то евреи, тут хочешь, не хочешь, крути, верти. Если уже понимание такое еврейское, что тысячелетнее царство будет на земле, а я говорю, что нет, и что то обман, и этот обман проник в церковь, обвинение в антисемитизме, да? Я хочу сказать, слава Богу, я к этому готов давным-давно. Но я говорю, это надо будет доказать. Хотя те, кто будет обвинять, ты им ничего не докажешь. Это уже, как говорится, будет понятно. Результат, как говорится, обвинений, да? Ты виноват и все. Так я хочу сказать, вот так нас настроили, вот так нас научили читать в гармонии Писания прискок с юга на восток, да? Вот потому у нас такое и настроение, вот так мы и понимаем, кто не так говорит сразу. Первое, что это заблуждение. Я с этим не согласен, это ересь, да будет анафема. Я хочу сказать, в силу нашего воспитания и склада ума, это, как говорится, можно сказать сегодня норма поведения, да? И я сказал, меня можно обвинять в чем угодно. В ереси, в антисемитизме, но это будет не по Писанию. Я еще что хотел бы сказать, слова. Давайте будем говорить свою точку зрения и аргументировать ее фактами из Писания. Хотя вы тоже прочитали из Писаний, я специально взял все из Писаний, только и выше, и ниже прочитал. Может, вы считаете, что вы по Писанию, а я считаю, что я по Писанию. Но я хочу сказать, если вы будете говорить, Тут антисемитизмом попахивает. Я могу тоже так сказать. Ну, это не просто, я так не буду говорить, но говорю, я мог бы сказать, а вы часом не еврей? Ну, я не к тому, что тут давайте разбираться, еврей, не еврей. Давайте будем людьми. И давайте будем высказывать точку зрения, мнение, да? А не обвинение. Обвинять, я хочу сказать, здесь много ума не надо, да? Далее еще такое хочу сказать. Я не настраивал никого против евреев. Что все евреи до единого все вот такие вот плохие. Я вот сегодня говорил, я это говорил и раньше. У евреев есть и остаток истины, и есть, как говорится, не остатки. А кто его знает что? И у нас, христиан, точно тоже есть. Как я могу настраивать против евреев, когда говорю, вот среди евреев есть вот такие. Есть толковые евреи. Я знаю такого еврея, который поехал в Израиль и вернулся. Говорит, я не могу там жить. Жить не могу. Потому что он еврей по крови, а не еврей по духу. Говорит, там надо и обманывать, надо хитрить, и дурить. Говорит, я не могу. Я возвращаюсь в страну свою бывшую, где жил, где родился. Так вот, я не настраиваю против евреев. Но я хочу сказать, но говорить о том, что евреи... чему учат христиан. Я обязан. Да, это неприятно евреям слушать, так как и адвентистам неприятно слушать, что я говорю про адвентистов или про баптистов. Я думаю, что и православный священник услышал, как я говорю про пропуск на лбу, который они цепляют за деньги, естественно. Да? Я не сомневаюсь, что почти каждый бы обиделся и сказал бы, что антихрист явился. Но я хочу сказать, покажите, где на тот лоб кому цеплять. Печать Божия на лбу – это другая вещь, но там не печать. Это образное выражение. А записку, то я вам хочу сказать, ну это глупость. Об этом нигде не написано. Так как у католиков индульгенция, продажа спасения за деньги. Вы понимаете, да? Но скажи это, кому это понравится. Меня можно обвинять в чем хочешь. Только трудно будет обвинить, что я не по Писанию. Хотя я хочу сказать, те, которые хотят обвинить, они просто тупо упрутся на каком-то стихе, и мне, как говорится, его выставят. И все, и скажут, и рассуждать не стоит. Поэтому я говорю, я говорил о пророчествах, которые напрямую связаны с еврейским вопросом. С последним нашим временем, с горою, хотите мы не хотите, гора Сион станет во главу гор. Надо разобраться, кто такие евреи, кто такие неевреи. Поэтому эти вопросы и возникают. Я должен объяснить, я должен рассказать, чтобы христиане не принимали еврейские толкования, тем более той части еврейского народа, который далек-далек от Бога. Не принимали как истину, за основу, за фундамент для своих убеждений, и не шли на поводу у евреев. Я говорил, говорю и буду говорить, невзирая на то, кто и как на меня посмотрит и кто в чем меня обвинит. Это обман, и этот обман внедренный в сознание христиан. Дальше. Значит, Салават пишет, ведут войну евреи, то, что они ведут сегодня войну, это логично. Почему логично? Потому что земля, это было дано евреям Богом. Ну, что я хочу сказать? Во-первых, логика у всех людей разная. Жили бы вы, Салават, в земле обетованной, а я был бы евреем, я вам дал бы в шею хорошенько, чтобы вы оттуда вылетели с потрохами, да? И я хочу сказать, и вы бы не говорили, что это логично. Вы бы говорили о несправедливости, об агрессии. Поэтому, я говорю, во-первых, логика у всех людей разная. И война, которая сегодня развязана евреями и странами НАТО, не у всех является логичной, другими словами, разумной. А называется агрессией. И неважно, под каким знаменем она совершается, происходит убийство людей и знание их с тех мест, где они жили. Во-вторых, если говорить о том, что земля данная евреям Богом. Да, была данная евреям Богом. Да, об этом стоит сказать, что Бог дал евреям эту землю. Но Он же ее, эту землю, сам Бог, сколько раз в ветхозаветнее время отнимал, и евреев, как говорится, посылал в дальние страны в качестве рабов, чтобы они поработали там хорошо и подумали. Помните выражения такие? «Недолго пробудешь ты всей земле». Он их посылал туда, он их посылал. Кто-то внял, кто-то задумался, кто-то упорно стоял на своем. В позе против Бога, да? Когда пришел Сын Человеческий, Иисус Христос, они распяли, и слова Христа о разрушении храма исполнились. «И что развею вас по всему миру, и будете притчей посмешищем». Не за мудрость, как вы, Салават, это говорите, а за вот тот еврейский нрав. За ту гордыню, за то упрямство, да? Развею, рассею. Я хочу сказать, Бог дал землю им. Бог у них и забрал 2000 лет назад. И сейчас, в данный момент, и это произошло согласно пророчествам Божьим и Писанию. И сейчас Бог эту землю палестинскую евреям никогда не давал. Они сами ее взяли силой американского оружия и американских денег. Американцы, страны натовские, вооружили и профинансировали. Они заседали в ООН, для чего ООН было создано. И они приняли решение разрешить евреям эту землю взять в свои руки. А что с тем народом, который там живет, они этого, над этим вопросом голову не сушили. Пришли евреи, внезапно и оружие появилось. Сегодня, обратите внимание, никакая страна не может иметь оружие. Евреи имеют право иметь атомное оружие. Ирак, Иран не может. Почему? Почему Северная Корея не может иметь ядерное оружие? Я не за ядерное оружие, поймите, а то можно сейчас меня и в этом обвинить. Я за о другом. Что американцы имеют право кому захотят, на голову его сбросить. А у других не должно быть средств защиты. Я вот хочу сказать, вот это тоже логично по-американски, очень нелогично по логике всех остальных народов. Я понимаю хорошие вывески, чтобы не было распространения ядерного оружия, а то, не дай Бог, все сыграет в один день в большую трубу. Ну так давайте же сами уберите это ядерное оружие. Нет, у нас пусть будет, а у них нет. А если они будут выступать, мы им бросим на голову. Так я задаю вопрос. Когда евреев выгоняли, было несправедливо. Когда евреи выгоняют, справедливо, да? Мне с этим согласиться? Так я хочу сказать, Бог сегодня не давал. Евреи сами берут эту землю, сами хотят исполнить пророчество. Если бы это Бог делал, вы помните, когда Бог давал, Бог шел впереди евреев. Камни летели с неба и побивали противников. Море расступалось, язвы Божьи. Это Бог давал. Сегодня дает израильская разведка Моссад. Сегодня дают американские самолеты, сегодня дают американские ракеты, бомбы, которые находятся в руках евреев. Богом там не пахло, и не знаю, запахнет ли когда-нибудь. Но в Израиле точно не будет пахнуть. Это только Бог может у отдельных евреев, как говорится, появиться. Так вот, они сами берут эту землю, а Бог им не давал. Это я подчеркиваю. Дальше. И Армагеддон, Третья мировая война, напрямую будет связан с арабо-израильским вопросом. С вот этой ситуацией, заметьте, те страны, которые приняли решение евреям отдать Палестину и не чесать себе голову по поводу судьбы палестинского народа, те народы, те страны, это натовские, стоят на стороне Израиля и защищают против всего арабского мира или мусульманского. Вы понимаете, да? Так вот, Третья мировая война, Армагеддон, напрямую будет связан с арабо-израильским вопросом. И решение этого вопроса наперед предсказано Библией. Кончится не тысячелетним царством на нашей земле, история нашей земли, планеты, а кончится Третьей мировой войной. Семью последними язвами, из которых шестой будет Третья мировая война, связанная с Израилем. Не говорить об этом – это преступление, а говорить – это антисемитизм. Я так скажу, кто имеет уши, да слышать, а кто не имеет, тот да не слышит. Возвращаюсь, еще такой момент. Выражение. Значит, Салават пишет. Несмотря на то, что евреи распяли Христа, он продолжает благословлять их. Ну, я что хочу сказать, надо иметь достаточно много информации, я не могу даже в одно, как говорится, наше общение, все прочитать и все рассказать. Надо много иметь информации, что происходит на нашей планете, и чьей подачи. Намек я как бы дающий. Тысячи документов. Я хочу сказать, что по всей Европе практически не было страны, где бы евреев не избивали с момента распятия Христа. Они бежали в одну страну, и в той стране их били. Перебегали в другую, били. Холокосты были всю жизнь. Прочитайте за что, внимательно. Вся казна любой страны переходила в их руки. Весь народ переходил в кабалу. Доходило до того, что у них была своя армия и своя казна, и они не подчинялись ни королю, ни царю. Спаивали народа, обдирали, до нищеты доводили. И народ тогда и царя, как говорится, и его, как говорится, наместников, сатрапов евреев убивали. Почему об этом никто не говорит? Сами евреи говорят, революции по Европе, помните, призрак бродит по Европе, это дело наших рук. Зачем? Чтобы ввести буржуазный строй, как нас когда-то учили, рыночную экономику, чтобы можно было дурить уже, как говорится, не на улице грабить, а на основе науки экономики, науки в кавычках я беру. Чтобы создать банковскую систему, которая когда-то была так, будем говорить, неофициально, а потом стала официальной. Чтобы делать вот эти кризисы, чтобы обдирать до нитки народы, чтобы загонять их в кабалу, и чтобы они все время проценты платили. Они пишут, мы финансировали революции. Для чего? Царь, он собственник страны и народа. Он не разрешит никому здесь ничего делать, кроме него. Давайте сбросим царя, давайте сбросим короля, давайте сделаем демократию. А что такое демократия? Народ это стадо. Что они знают, что делать? Ничего. А мы возглавим. Нету правителя, нету царя. И можно грабить страну как хочешь. Уже нет того, кто бы мог бы восстать. Все продумано. Я хочу сказать, много есть документов, об этом надо читать. Не помню, Рокфеллер Ротшильд сказал. Для того, чтобы мы пришли к новому мировому порядку, нам одно осталось. Сделать всемирный кризис, когда полностью произойдет обвал всей экономики. Нам говорили, кризис настал, потом вторая волна, теперь третья волна. Я хочу сказать, рожаем и не родим, а взорвемся. И это ихние слова. Никому, ни для кого не тайна, кроме для несведущих. Первая мировая война развязана банкирами, финансировали и настраивали друг против друга. Воюйте, мы в этот день, в это время деньги делаем. Вторая мировая война финансировалась теми же еврейскими банками и Сталина, и Гитлера, и коалицию. Воюйте. Берите деньги, даем под проценты. Я вам еще хочу сказать, когда банк дает кредит, мы берем кредит, у нас смотрят, что у нас есть на случай того, если мы не вернем. Жилье какое-то, автомобиль, вы поняли, да? Если мы не сможем выплатить, от нас отнимут последнее. Жилье. Когда мы даем в банк, скажите, какую часть имущества, еврейский банк, любой банк, какую часть имущества гарантирует банк, что если он прогорит, что в каком виде вернется моя сумма, которую я дал банку. А никакой, заметьте. Мы отвечаем всем, банк ничем. Бумажку выдал, с которой в туалет-то страшно сходить. Я это к чему хочу сказать. Есть много информации в интернете. Если не лень, поищите в поисковиках. И вы увидите, и вы найдете, что творится и кто творит, да? Поэтому я не буду сейчас особенно распространяться на то, что Салават пишет. Несмотря на то, что евреи распяли Христа, он продолжает их благословлять. Я не говорю про каких-то отдельных людей. Отдельных он может благословлять, но это не будут проходимцы и грабители. А про остальных разговора не может быть. Дальше. Успехи евреев, Салават пишет, связаны с моральными принципами иудаизма. Доброта, я хочу сказать, сострадание, стремление к справедливости. Салават, я вам советую прочитать еврейские талмуды вместо Торы. Тора – это с которой носятся в собрании. А талмуды – это на чем воспитывается с детства еврей. Я не говорю про всех до единого. И надо прочитать, что там пишется по поводу доброты, сострадания, стремления к справедливости. Еврей и доброта, сострадание и еврей, стремление к справедливости и еврей. Я, опять-таки, не хочу сказать про всех до единого. Есть у меня знакомые евреи, но то евреи с большой буквы. А про других, если говорить, то это, знаете, какой-то анекдот получается. Нация очень четко, очень толковая в том, что четко разграничила для себя понятие еврей и нееврей. Все для своих и ничего для чужих. Я хочу сказать, евреи живут на Украине, евреи живут в России, пользуются народом украинским, российским, и все для своих. И кукиш без масла и без мака для чужих. А чужие – это страна, в которой они живут. Я понимаю, живите в Израиле и живите для своих. Вот это мораль, вот это справедливость, понимаете, да? Дальше. Ведь среди апостолов был только один человек, проповедующий язычникам. Ну, процент. 12 евреям проповедовали, и только один язычникам. Ну, какая-то ошибка. И написано. Павел, это был Павел, но он был не еврей. Читаю. Ну, сегодня мы читали послание Римлянам 11 глава, помните? Я из колена Вениаминова, помните, да? Мы сегодня об этом читали. Смотрите. Ибо я израильтянин. Он не еврей, да? Кто он? Я израильтянин от семени Авраамова. Слышите? Из колена Вениаминова. Француз. Это я так уже, извините. Не еврей. Читаю второе место. Филиппийцам 3 глава со 2 по 7 стих. Берегитесь псов. Это имеется в виду евреев. Каких? Которые с обрезанием ходят. Бегают. Сторою. Берегитесь псов. То есть злые люди. Берегитесь злых делателей, злые люди. Берегитесь обрезания. Это одна категория людей. С обрезанием вы помните, кто бегали, немцы. Потому что обрезание, мы служащие Богу духом. Вот обрезание в Торе, вот куда деть обрезание с Торою, да? Обрезание, вот это называется маслина истинная. А обрезание и чепчик на голове, то не знаю, какая маслина кем выращена. То гибрид какой-то уже. Потому что обрезание мы, люди, служащие Богу Духом, то есть поступающие по разуму и хвалящиеся Христом и Иисусом, добавляю, живущим в нас, а не на плоть надеющиеся, что я хожу, не краду, не убиваю, три раза пощусь там или деньги сдаю, казну десятую часть, да, Христом, отображенным в жизни, хвалимся. Дальше. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более, слушайте, не еврей, обрезанный в восьмой день. Я понимаю, не еврей. Англичанин этот, наверное, был. Обрезанный в восьмой день. Из рода Израилева. Колено Вениаминова. Еврей от евреев. И еще по учению фарисей. По ревности, самый ревностный, гонитель Церкви Божией. По правде законной, по Торе, непорочной. По Торе. Но что для меня было преимуществом, вот это по правде законной, непорочной, по Торе, да, что из рода Израилева, из колена Вениаминова, чистокровный еврей, Но что для меня было преимуществом среди евреев, то когда я познал Христа, то ради Христа я почел нищетою. Это по поводу того, что Павел не еврей. Я вот такого еврея очень люблю, очень мне нравится. Вот из всех, как говорится, евреев, Павла больше всех уважаю. Вот это, говорю, еврей. Вот это молодец. Говорю, как говорится, я всегда... Его мудрость, вот его глубина познания, я говорю, меня всегда вот... Ну, я не против и Павла, не против Петра, Иоанна, но вот так глубоко понимать многие вещи, это, говорю, это конек Павла. И я благодарю Бога за такого еврея, что он там, что он был. Дальше. Ну, по поводу антисемитизма и что я настраиваю, я сказал, да. А дальше здесь вот говорится. Просто сейчас все идет как бы в другом порядке. Что нужно сейчас народу, который наизусть знает Тору? Ну, наизусть знает Тору, это еще ничего не значит. Как мне говорят, этот человек очень начитанный. Я говорю, начитанный и умный – это большая разница. Есть люди грамотные, с тремя высшими образованиями, и глупые. Поэтому знать наизусть Тору – это, в общем, ни о чем не говорит. Есть и дети, которые что-то знают. Так вот, что нужно сейчас народу, который наизусть знает Тору и многих пророков? Салават, вы не написали, как живет, а знает Тору, и многих пророков знает, только внимает ли Торе и пророкам. Теперь слушайте, который соблюдает традиции. Вы очень четко, Салават, написали. Не живет, а соблюдает традиции. Не живет моралью. И это все называется живет по Писанию. Им недостает лишь одного принять Христа. Какого? Вот того, что христиане приняли. Не село, не упало, называется. Который ничего не может сделать с нами грешными и внутри нас. Сильный над сатаной и бессильный у нас. Этого Христа. Дальше, если они его примут как мессианские евреи, как вы об этом говорите в своем повествовании, да, то я вам хочу сказать, это ли значит принять Христа? Принять Христа – это не уверовать и не креститься. Принять Христа – это принять его образ жизни. Вот 144 тысячи принимают Христа. И об этом будут говорить людям. Думаю, что на этом сегодня я уже буду заканчивать. Я уже зарапортовался. Я извиняюсь, но был очень длинный вопрос со многими, как говорится, подтекстами, намеками. Мне просто надо было ответить именно вот так, чтобы в этом вопросе поставить точку. Значит, если кому у кого-то будет возникать вопрос, вот просто можно будет поднять вот эту тему. В записях она в моем блоге будет. И, как говорится, кто найдет в этом изложении, да, этой темы для себя ответы, я думаю, что, слава Богу, если найдет, не найдет, ну, как говорится, вольному воля, да. Но, извините, что другие вопросы я не смог сегодня затронуть. Пришлось много прочитать подряд, прочитать подробно, чтобы вы понимали. Когда вопрос стоит по Писанию вот так, а я говорю по Писанию вот так. Кто из нас по Писанию, кто не по Писанию, это уже прерогатива каждого из вас. Вы сами можете определять. Я скажу, что я не имею права вас осуждать за это. В общем, у каждого выбор. И у каждого судьба в его руках. Поэтому, вот, чтобы эта тема была уже, как говорится, ясная до конца, сегодняшнее общение получилось посвящено именно этой теме. Так что, следующие вопросы, следующая пятница, я вопросы, которые на сегодня еще думал, тоже отвечу, да. Ну, как говорится, видите, я начал отвечать, вдохновение приходит, как говорится, в момент, как и аппетит во время еды, в момент того, когда говорю, да. И я уже посчитал нужным, что все-таки если мысли приходят, эти стихи нужно затронуть и, как говорится, поставить точку, да. Значит, еще раз прошу извинения, следующая пятница. Я попрошу вас, уже пока вопросы не готовьте, если заготовите, то на более длительное время, да. я буду отвечать именно на эти вопросы, которые мне, вот вы сегодня тоже, наверное, написали, я еще в чат не заглядывал, потому что я с текстом библейским был связан, да, и на те вопросы, которые я хотел ответить сегодня, да, то есть на них я буду отвечать. Поэтому еще раз извините и до встречи. Следующая встреча у нас, как всегда, завтра в субботу, в время, которое обычно, так что вы все знаете, да. Так что до встречи и Божьих благословений. Ну, по поводу салавата, я хочу сказать, салават, как вы написали, тем более вы пишете уже точку зрения, и, знаете, так, как говорится, это вот так, вот так, вот так, я вынужден был вот так и ответить. Если бы это было предположение, ну, может быть, я немножко бы по-другому сказал, так как это утверждение, можно сказать, это уже, как говорится, намек, и, то я, как говорится, вынужден был пройтись по теме, как говорится, от и до. Салават, против вас ничего не имею. Не спрашиваю, вы еврей или не еврей, а просто совет. Ну, подумайте, о чем вы услышали. И ну, хотелось бы, чтобы общение было немножко, ну, не такое, какое было до сих пор. Всего хорошего. Божьи благословения, салават вам и всем остальным. С Богом.